В эфире программа «60 минут о самом главном». Здравствуйте, дорогие друзья и товарищи. Про Херсон сейчас расскажу. Мы действительно вышли из города. Это наша общая боль. Надеюсь, сможем вернуться. Но сначала эксклюзивные кадры под угледаром морская пехота Тихоокеанского флота и подразделения МВД, ДНР, «Каскад» взяли село Павловка. Над населенным пунктом уже развиваются флаги России и Донецкой Народной Республики. Павловка всего паре километров к югу от Угледара является важнейшим плацдармом для наступления на город. В ходе боев за населенный пункт удалось уничтожить 5 американских гаубиц М-3-7.
Сегодня один из следов проведения операции по взятию Павловки. Сейчас населенный пункт взят полностью под контроль. Пробовали мы сегодня вывести гражданское население, однако сейчас украинские войска наносят поражение из артиллерии, в принципе, по населенному пункту, разбирая полностью каждый дом до основания. Поэтому на сегодняшний день мы зашли в административное здание тех подразделений, которые осуществляли взятие.
Выстрел!
По сути дела, мы 2-километровую зону по лесополкам прошли и зашли в населенный пункт, который вот на сегодняшний день закончили его взять под контроль. Сейчас остается там немного работы по зачистке тех лесополок, которые находятся западнее. И, в принципе, будем готовы продолжать движение вперед. Сегодня 9 ноября, в принципе, населенный пункт Павловка полностью зачищен. Сегодня в центре на административном здании водружены флаги Российской Федерации, флаг Донецкой Народной Республики, флаг ОБТ в «Каскад» и флаг Тихоокеанского флота, подразделения которые и освобождали данный населенный пункт. Всех с этим поздравляю и даст нам Бог дальнейших побед.
Теперь все-таки по Херсону. В Минобороны сказали, что сегодня в 5 утра по Москве была завершена переброска наших подразделений на левый берег Днепра. Кадры на ваших экранах. В ведомстве заявили, что переправились все военные и абсолютно вся военная техника, в частности, 5000 единиц. Украинские боевики, разумеется, всю ночь били по переправам через Днепр из американских РСЗО «Хаймарс». Украинский ЦПЦО параллельно распространял данные об окружении российской 40-тысячной группировки. Потом говорили про 20 тысяч. Все оказалось фейк. Наша 30-тысячная группировка полностью вышла. В Минобороны заявили, что без потерь. Силами ПВО удалось сбить 28 реактивных снарядов. На этих кадрах то, что осталось от Антоновского моста, взорваны 2 пролета, моста больше нет. А это кадры взрыва соседней ЖД-переправы. Сообщается о подрыве еще и моста Каховской ГЭС. Все основные коммуникации через Днепр таким образом перерезаны. Байден, который путает Херсон и Фалуджу, в Ираке заявил, что вообще не видит разрешение конфликта на Украине до тех пор, пока Путин не выведет все войска. В Белом доме при этом сказали, что не давят на Украину по вопросам переговоров с Россией, а лишь консультируют Киев. Госдеп сообщил, что Киев якобы подает сигналы о готовности к диалогу с Москвой. Вот теперь, цитата, «Россия должна подкрепить свою готовность делами». Что это значит, не сообщается. Председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США, тот самый 4-звездный генерал Марк Миллер, ранее тоже предлагал Москве и Киеву договориться, и по этому вопросу в администрации Байдена грандиозный раскол. Если верить «Нью-Йорк Таймс», Блинкен против переговоров, а Милли при этом считает, что ВСУ уже достигли всего, чего только можно, и нужно срочно закрепить нынешнее положение дел на бумаге. Пока не поздно. Смотрите.
Президент Байден не собирается встречаться с российским министром иностранных дел. Что и неудивительно, встреча президента самой могущественной страны мира с министром иностранных дел противника выглядит странно. И я реально думаю, что дихотомия мирных переговоров очень интересна. То есть мы видим все больше сигналов со стороны американских чиновников, которые как минимум пытаются прорастить зерно для будущих мирных переговоров. Мы слышали это в речах генерала Марка Милли, произнесенных прошлой ночью на закрытом мероприятии в Нью-Йорке. Он выразил мысль, что как только начнется зима, и обе стороны, и Россия, и Украина, поймут, что не могут заполучить больше стратегического преимущества, тогда и откроются двери для переговоров. И перед этим мы видели неподтвержденные сообщения, например, в «Вашингтон-Пост», о том, что американские чиновники сказали администрации Зеленского, чтобы тот не закрывал дверь полностью перед возможностью переговоров с Владимиром Путиным. До этого президент Зеленский заявлял, что ни в коем случае не будет вести переговоры с Владимиром Путиным. А на этой неделе он сказал, что Украина открыта к дипломатическим контактам, но при этом перечислил значимые для Украины пункты, включающие суверенитет и отказ от передачи России каких-либо территорий.
Западные чиновники рассматривают наступающую зиму как потенциальное окно для дипломатии. Делается ли что-либо в закулисье для того, чтобы продвинуть дипломатическое решение?
Конечно же, может существовать множество каналов переговоров, о которых мы и не знаем. Но я хочу отметить, что наши коллеги в Вашингтоне рассказывают, что и западные, и конкретно американские чиновники считают, что ни одна из сторон не сможет добиться своих целей этой зимой. И они рассматривают снижение интенсивности боевых действий как возможность для дипломатического решения. Один военный чиновник с глубокими знаниями военных операций сказал на условиях анонимности, что в зимнее время все замедляется, и они хотят, чтобы произошли мирные переговоры. При этом публично американские чиновники многократно заявляли, что не ведут никаких закрытых переговоров с русскими по поводу Украины и без Украины.
Я хотела бы спросить о предпосылках дипломатического урегулирования украинского конфликта. Председатель Объединенного комитета начальника штабов Милли сказал сегодня утром, что США видят вывод войск из Херсона, и добавил, что они видят в этом возможность для дипломатического урегулирования.
Мы соглашаемся с тем, что говорит президент Зеленский. Послушайте, президент Зеленский заявил, что эта война закончится путем дипломатии и диалога. Президент Зеленский даже на этой неделе заявил, что Украина готова к миру. Готова к честному и справедливому миру, но при применении формулы, которую мы озвучивали множество раз. Украинцы ясно дали понять, что они верят в то, что эта война закончится за столом переговоров. Основная мысль заключается в том, что не в наших силах диктовать украинцам, как будет выглядеть это дипломатическое урегулирование. Так что когда и если эти переговоры состоятся, нам надо убедиться, что они находятся в наисильнейшей позиции. Но никто не собирается подавать сигналы украинцам, что они должны делать либо это, либо это.
Справедливости ради, такие сигналы готовы подавать некоторые лидеры республиканской партии. Вашингтон-Пост сообщает, что они уже обсуждают, как скорректировать финансовую помощь Киеву после получения большинства в Палате представителей и в Сенате. Некоторые крайне правые законодатели призывают к полному прекращению помощи Украине. Так переизбранный конгрессмен США Пол Гасар публично заявил, что будет голосовать против выделения помощи Украине, поскольку, цитата, «мир увидел достаточно разрушений и трупов». Источники «Вашингтон-Пост» отмечают, что законопроект о помощи Украине, вероятно, позволит сохранить выделение денег на уровне 1,5 миллиарда долларов в месяц до весны, а затем могут начаться дискуссии, ну и как следствие коррективы. Без американских денег Зеленский ничто. В этом признался в том числе замглавы Минэкономики Украины Тарас Качка. Нанести значительный удар по западной поддержки могут и сами украинские чиновники, точнее их страстная любовь к роскоши. Выяснилось, что в самый разгар войны украинские слуги народа скупают дорогую недвижимость в Швейцарии. И в США появилось справедливое опасение, не на деньги ли американских налогоплательщиков. Американская журналистка Оунс в эфире Fox News рассказала Такеру Карлсону, что Киев уже получил от Америки 50 миллиардов долларов и призвала немедленно выяснить, на что именно был потрачен каждый американский цент. Оунс призвала республиканцев создать следственную комиссию и привлечь к расследованию американское налоговое управление, которое в свое время смогло посадить Аль Капоне. Ну а Зеленского журналистка назвала королевой Валфора, то есть королевой-попрошайкой. Так уничижительно экс-президент США Рейган назвал в свое время женщину, которая использовала 80 имен, 30 адресов и 15 телефонных номеров, чтобы собирать социальные выплаты. За счет этого прекрасно жила и даже разъезжала на Кадиллаке. Теперь эта женщина, судя по всему, переехала в Киев и зовут ее Владимир Зеленский.
В Соединенных Штатах рецессия. Становится все хуже. Во время рецессии основная проблема заключается в том, что у вас недостаточно денег. Но президент Украины сейчас поступает по телевидению, требуя бесконечного количества денег от Соединенных Штатов навсегда. Это совершенно возмутительно. Мы понятия не имеем, куда уходят эти деньги. Без понятия. Если вы даже предположите, что этот парень может обогащаться от этого, вы подвергнетесь цензуре. Но многие люди от этого обогащаются, поверьте нам, очень многие. В этой стране и своей стране. Но не вы, потому что это ваши деньги.
В самом начале, когда мы с вами продвигали этот нарратив об Украине, любой человек, у которого возникали какие-либо вопросы, никто не просто сразу выставлял украинский флаг в своем профиле, его тут же называли российской марионеткой. Не подозрительно ли, что нам только что сказали, что нам нужно выйти из афганской войны? Кстати, сделали мы это очень неаккуратно. Мы объявили об этом 31 августа 2021 года. А потом уже на следующий день, 1 сентября, Америка сказала, что мы объединяем усилия с ЕС, чтобы помочь Украине вступить в НАТО. Мы оставили одну операцию по отмыванию денег, в которой мы отдали 50 миллиардов долларов, кровно заработанных американскими налогоплательщиками денег. И сразу приступаем к следующей такой же операции. Сколько мы уже дали Украине? 15 миллиардов долларов. Но этой королеве афер недостаточно. Она хочет, чтобы мы продолжали. Если хотите узнать, куда все эти деньги идут, я провела несколько недель в Европе. Там говорят, что украинские чиновники покупают собственность в Швейцарии.
Как вообще это сейчас не самый главный скандал? Я не понимаю.
Это совершенно точно. Украинские чиновники приезжают туда на Ламборгини и покупают эту недвижимость. Это факт. И, конечно, они это все проигнорируют и назовут это теорией заговора, как они обычно делают. Эта история с Украиной действительно заговор. Подождите пару недель, и это подтвердится.
Из важного надо сказать, в конце ноября в Каире таки состоится первая после начала спецоперации встреча представителей России и США в рамках договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Такое заявление сделал замглавы МИД России Рябков. Заседание продлится неделю. Участники обсудят возобновление инспекции объектов ядерного оружия. Планы проведения встречи подтвердили и в Госдепе. Совпадение или нет, но контакты начались как раз тогда, когда на Западе в очередной раз испугались российского оружия массового поражения. В этот раз ядерной торпедой «Посейдон». Ее ядерная силовая установка дает торпеде, а по сути беспилотному подводному аппарату, практически безграничную дальность передвижения, сообщает нам CNN. Но, чтобы, видимо, всех успокоить, американский телеканал рассказывает о highly likely неудачном тесте нового оружия. По данным CNN, подводная лодка «Белгород» и российские корабли планировали провести испытания двигателей аппарата в Северном Ледовитом океане, но на прошлой неделе они покинули испытательный полигон и вернулись в порт, якобы не проведя никаких пусков. И только генерал США Марк Хертлинг смог угомонить находящихся в вагоне англосаксов, объяснив, что вообще-то это была демонстрация того, что русский «Посейдон» недооценивали. Точно не стоит. Смотрите.
U.S. В последние недели США наблюдали, как российские военно-морские суда готовились к возможному испытанию новой торпеды с ядерным двигателем. Среди кораблей, участвовавших в этих приготовлениях, был «Белгород». Это подводная лодка с крылатыми ракетами, модифицированная для проведения специальных операций, включая запуск беспилотных подводных аппаратов. К ним относится торпеда «Посейдон». Это беспилотный подводный аппарат с ядерным двигателем, способный нести как обычные, так и ядерные боеприпасы, с атомной силовой установкой, которая обеспечивает ему практически безграничную оперативную дальность. На прошлой неделе весь мир наблюдал, как она покинула испытательный полигон в Арктике и направилась обратно, не проведя испытания. Без сомнения, эта ядерная торпеда или подводный беспилотный аппарат — это как раз то, о чем Путин сообщил в 2018 году. Насколько значимым является тот факт, что русские продолжают испытывать этот беспрецедентный проект?
Да, русские называют ее «Посейдон», а в НАТО ее называют «Статус-6». На фотографиях она около 2 метров в диаметре и около 20 метров в длину. Но что интересно, она способна преодолеть буквально пару тысяч миль сначала на медленной скорости, потом на большей. Она предназначена для того, чтобы скрываться вблизи крупных городов и нести термоядерное оружие. Теперь, как мы уже слышали, разведывательные организации сообщают о том, что эта торпеда уже на борту подводной лодки «Белгород». Это часть ядерных учений, которые русские так прозрачно рекламируют. Однако они могли просто перевозить ее, чтобы посмотреть, как отреагирует мир. Не похоже, что Россия, на мой взгляд, готовится к ядерному удару.
Ну а это уже кадры из Арктики. Там провели учения силы спецоперации США, в частности, запустили крылатую ракету большой дальности «Джаз» с военно-транспортного самолета Си-130. Для учений использовали норвежский полигон за полярным кругом. Очевидная цель подобной провокации – показать России расширенные возможности НАТО, ну а в самих Штатах начались двухнедельные учения, которые имитируют бои против российской армии. В маневрах, которые называются «Проект Конвергенция», принимают участие военные США, Великобритании и Австралии, пишет «The Times». Место проведения учений – пустыня Мохаве. Выбрана не случайно. Пустыня, как сообщают издания, очень напоминает равнинную местность украинских степей. С британской стороны учиться воевать с русскими прилетели около 450 бойцов, в том числе из элитного подразделения Rangers. Провоцируют американцы прямо сейчас и Китай. Япония совместно с Америкой начали масштабные совместные учения King's Sword, в переводе с английского «острый меч». В маневрах принимают участие 36 тысяч человек, 30 кораблей, 370 самолетов, будут отработаны меры противодействия, как заявлено, баллистическим ракетам и обороны удаленных островов. Токио и Вашингтон решили провести учения на фоне обеспокоенности растущей военной активностью Китая. Ну то есть в Пентагоне даже не скрывают, что готовятся к конфликту с Пекином из-за Тайваня.
Вопрос Тайваня – центральная тема в кругу интересов Китая. Принцип одного Китая – основополагающий в политических взаимоотношениях Китая и США. США должны перестать обесценивать и искажать принцип одного Китая и должны соблюдать базовые нормы в международных отношениях. Они должны уважать суверенитет и территориальную целостность других стран и не вмешиваться во внутренние дела других стран.
Ключевой стратегический соперник и нарастающая угроза для США сейчас Китай. Мы говорили об Украине и России, а как это соотносится с обсуждением вокруг Китая? В особенности в контексте того, что адмирал военно-морского флота Гилдей сказал, что сроки резко ускорили потенциальное вторжение Китая на Тайвань.
Что ж, будущее непредсказуемо, но Китай явно нарастающая угроза. Китай – страна, которая обогатилась, несмотря на ситуацию, в которой был мир после Второй мировой войны. Сейчас происходит крайне фундаментальное изменение в ходе войны. Китай это понял, США это поняли, Россия это поняла. Под этим я подразумеваю изменения в способах ведения войны, в доктринах, оружии, снаряжении, технологиях. Та страна, которая адаптируется к этим изменениям быстрее всех, которая обновится больше всех. Страна, которая будет иметь решающее преимущество к началу войны, которая, я думаю, точно начнется в какой-то момент, когда-нибудь в далеком будущем. Китай – долгосрочная проблема. Мы хотим сохранить его конкурентоспособным, но не хотим, чтобы конкуренция переросла в конфликт.
Стратегическое командование, которое контролирует программу ядерного оружия США, предупредило, что Китай разрабатывает ядерное оружие намного быстрее, чем США, в то время как чиновники Пентагона годами бьют тревогу по поводу наращивания военной мощи Китая и разработки ядерного оружия. Комментарии адмирала Чарльза Ричардса описывают более опасную ситуацию. Что касается нашего уровня сдерживания Китая, то корабль медленно тонет, сказал Ричардс. Он назвал развитие китайской программы создания ядерного оружия краткосрочной проблемой, поскольку кривая ползет вверх, не будет иметь значения, насколько хорош наш оперативный план или насколько хороши наши командиры и силы. У нас их будет недостаточно, и это очень срочная проблема.
США при этом серьезная проблема у Трампа. CNN пишет, что экс-президент США уволен республиканцами. Такое заявление сделал вице-губернатор штата Джорджия Джефф Дункан. По его словам, у партии теперь новые лидеры. В частности, губернатор Флориды Рон ДеСантис, которого хвалят за молодость и за новый процесс мышления. Атаки на Трампа идут даже со стороны консервативного таблоида «Нью-Йорк Пост». Издание пишет, что пузырь Трампа лопнул. А новым лидером республиканцев должен быть и правда ДеСантис. На первой странице вот такая карикатура. Трамп в образе шалтая-болтая сидит на стене той самой на границе с Мексикой, которую он не достроил. А в подписи задаются вопросом, смогут ли вся республиканская конница и вся республиканская рать снова собрать свою партию после падения Трампа. Промежуточные выборы в Конгресс для экс-президента Америки и правда прошли не сильно успешно. Многие его кандидаты попросту потерпели фиаско. Неудачу Трампа празднуют и британские СМИ. The Times публикует вот такую карикатуру, на которой Дональду окончательно помахала ручкой «Красная волна». Так называли ожидавшийся по итогам выборов триумф республиканцев. А это уже Daily Telegraph. Издание тоже публикует издевательскую карикатуру. На кепке написано «Сделаем Трампа снова взбешенным». Байден, видно, тоже считает целью выборов испортить настроение Трампу. Во всяком случае, их результат, в соответствии с которым демократы уж точно не побеждают, он вместе с вице-президенткой Камалой Харрис празднуют как величайший триумф. «You did it», — говорит Камала. «Ты сделал это, Джо Байден».
Drama? No, of course not. All right.
You did it, Джо!
«Ты сделал это, Джо!»
Я собираюсь сотрудничать с моими республиканскими коллегами.
Лидер республиканской партии в Палате представителей Кевин Маккарти уже официально выдвинул свою кандидатуру на пост спикера.
Мы вернем Палату представителей.
У Джо Байдена была очень удачная ночка. Хоть демократы были несколько пессимистичны по поводу своих шансов, было много разговоров в Белом доме, что Байден – хромая утка. Конечно, республиканцы все еще могут взять большинство и сделать жизнь Байдена чуть грустнее. Но демократы все еще удерживают Сенат. Для Джо Байдена это неплохой результат. Мы не знаем наверняка, возьмут ли республиканцы Сенат и Палату представителей, но они, конечно, не одержали такой оглушительной победы, так называемой «красной волны», которую ожидали люди и сам Трамп. Теперь Трамп находится в слабой позиции. Безусловно, в республиканской партии есть элементы, которые видят в нем или начинают видеть в нем помеху.
Сегодня утром «Нью-Йорк Пост» изобразил Трампа шалтаем-болтаем, который не смог построить стену и упал. Смогут ли республиканцы вновь собрать партию воедино? А вот обложка другого журнала «Wall Street Journal». По мнению редакции, Трамп самый большой неудачник республиканской партии.
Им понравилась политика Трампа, но они не заинтересованы в том, чтобы еще 4 года худощавый одномандатник, который не очень одобряем, продолжал.
Республиканский губернатор Рон ДеСантис превзошел ожидания в день выборов, заработав себе 2-й срок в офисе, одержав почти 20-очковую победу над кандидатом от демократической партии Чарли Кристом. Теперь вопрос в том, собирается ли он баллотироваться в Белый дом в выборах в 2024 году.
Бывший президент Трамп пытается преуменьшить крупную победу ДеСантиса. Он написал в своем аккаунте, в своей соцсети «Правда». Теперь, когда выборы во Флориде закончились и все прошло неплохо, не стоит ли отметить, что в 2020 году я получил во Флориде на 1,1 миллионов голосов больше, чем Рон Де в тот же год. 5,7 миллионов к 4,6 миллионов. Просто спрашиваю. А вот что он сказал нашей Марке Мартин о ДеСантисе во время интервью?
Я добился его номинации, он не получил ее. Я понял это в тот же момент, как поддержал его, он ее получил. Когда он выдвигался, предполагалось, что он не может победить. Я провел 2 митинга, на них у каждого из нас было 52 тысячи человек, а в итоге победил он. Я думаю, что он мог бы быть более благодарным, но это его дело.
Итак, что теперь? ДеСантис особенно ничего не говорил про Трампа с выборов, но в итоге ему придется. Дело дойдет до критической точки, его спросят об этом на пресс-конференции. Наверняка впереди нас ждет много политической драмы.
Американцы все чаще говорят о гражданской войне. Больше всего беспокоит то, что американцы по обе стороны политического разделения все чаще заявляют, что насилие оправдано. Более 40% опрошенных заявили, что, по их мнению, гражданская война в ближайшие 10 лет отчасти вероятна. Соединенные Штаты являются хрестоматийным примером страны, движущейся к гражданской войне. Тенденции все чаще указывают в одну сторону. И главное, никто ничего не пытается изменить, чтобы предотвратить крах республики. Вера в демократию угасает. Легитимность институтов снижается. Америка все больше входит в состояние, когда ее граждане не хотят принадлежать к одной стране. Ожидайте, что следующая гражданская война начнется после избирательного цикла 2024 года, когда, вероятно, возникнет новая волна насилия.
You did it, Joe!
You did it! Видимо, спасибо, что смог подняться на сцену и не споткнулся, и не упал. Имеет в виду Камала Харрис. Справедливости ради, 2 демократических кандидата, сразу 2, и вовсе скончались в преддверии выборов, но все равно одержали победу. Ну и пока в США готовятся к войне гражданской, на Украине за режим Зеленского сражаются все больше наемников из Америки. Сообщается, что в боях под Артемовском был ликвидирован очередной канадский головорез Джозеф Хильденбра. В молодости он служил в армии Канады и участвовал в афганской войне. Вместе с ним на Украине были уничтожены еще 9 из 12 боевиков, входящих в его подразделение. На Украине Хильденбра находился с июня. МИД Японии тоже подтвердил гибель гражданина своей страны, который сражался на стороне ВСУ. Сообщается, что головорезу было 20, и он носил позывной «Добуре». Уничтожили его 9 ноября. Ликвидирован под Артемовском и ветеран британского спецназа Саймон Лингард, который тоже воевал в Афганистане. Британские СМИ традиционно льют слезы по головорезу, рассказывают, каким он был человеком великим. Еще один британский так называемый герой – наемник Эйден Эслер. Помните? Собрался вернуться на Украину, сообщает нам Daily Mail. Я вам просто напомню его историю. Эйслена взяли в плен в Мариуполе в апреле. В плену наемник каялся в грехах. Рассказывал на камеру, что Крым российский, что он был свидетелем ужасных военных преступлений азовцев. Приговоренный к смертной казни в ДНР, Эслен был освобожден от приговора, обменен и отпущен домой. В общем, теперь он возвращается на войну убивать русских. Зря отпустили.
В городе, который чтит память, друзья и близкие оплакивают гибель солдата. Саймон Лингард по прозвищу Чумазик родился и вырос в городе Грейт-Харвуш, но погиб на Украине, сражаясь за то, во что верил.
Годами этот город отправлял сотни и тысячи своих мужчин на войну. Этот парень поехал туда в одиночку, не зная ни языка, ничего либо об Украине. Он поехал туда сражаться, имея 3 детей, и лично для меня это о многом говорит.
Друг Саймона Микки заправляет здесь винным баром. Они познакомились еще до поездки на Украину, где Микки помогал доставлять гуманитарную помощь. Сегодня Микки говорит, что предупреждал Саймона о постоянно растущих рисках пребывания на передовой. Он сказал, что ветеран афганской войны Саймон обладал буйным нравом и не получил должной помощи для адаптации в обычном обществе.
Он отдал все, он принес себя в жертву, потому что не мог существовать в современном обществе. Это было не для него. Он не получил никакой помощи, так что он был солдатом до мозга костей. Он был воином.
Один из сыновей Сэма написал в сети, что его отец является примером для всех, кто знал его, и настоящим героем. Многие в этом маленьком городе знают его семью.
Как только я услышала эту новость, я сказала: нет, этого не может быть. Оказывается, может.
Очень грустно, не правда ли?
Это ужасно. Мне лучше найти платок, пока я не залила тут все слезами. Да, это ужасно.
Судя по тому, что мы услышали от людей, Саймон Лингард был человек с сильным характером в этом маленьком городке. И они уверены, что его жертва не будет забыта.
Друзья называли его братом. На поле боя он был известен по прозвищу «Ниндзя». Для семьи же он был просто Тревором. Сегодня его семья заявила в СМИ: «Тревор был дорогим и любимым членом нашей семьи. Тяжело измерить то, насколько мы опечалены его гибелью. 40-летний мужчина был убит российскими войсками во время сражения на Украине, куда он отправился в мае сражаться на стороне Украины в качестве снайпера».
Это очень трагичная новость, и я напоминаю людям, что не следует ездить на Украину. Это очень опасное место.
Из этого мы исходим. Мы всячески убеждены, что нам надо довести спецоперацию до конца и желательно до победного конца. Вопрос стал, что называется, ребром. Кто кого. Сразу скажу, времена непростые. Все понимают. Времена тяжелые. Из-за Херсона переживаем. Решение принято, решение сложное. Нам сказали, что оно связано с желанием сберечь российскую армию. Без армии, в самом деле, рассчитывать на новые победы невозможно. Ну и возникшие проблемы со снабжением армии, в том числе боеприпасами, конечно, вынудили нас, в том числе, принять это решение. Давайте мы на фронт перенесемся. Есть и другие направления. Наш военный корреспондент Сергей Зенин прямо сейчас на связи. Сереж, здравствуйте. Но редкие по нынешним временам хорошие новости пришли из-под Угледара, из Павловки. Что там сейчас? Почему этот объект, населенный пункт, имеет для нас значение?
Ольга, добрый день. Ну, как вы верно сказали, Херсон – это большая для нас временная потеря. И, конечно, если на одну чашу весов положить Херсон, на другую Павловку, а еще если Херсон быстро бросить, то Павловка, конечно, улетит как с катапульты. Но, тем не менее, это очень важное для нас продвижение вперед. Я так понимаю, что это все те же самые отряды, к которым мы приезжали, в том числе отряд «Ахмат», который движется в направлении Маринки, от Александровки в сторону Павловки, и дальше продвигают фронт. Это принципиально важно для нас, хотя бы для того, чтобы украинская армия, если ее так можно назвать, не продолжала разносить мирные кварталы Донецка. Они делают это каждый день, достаточно военным языком говоря, успешно, попадают четко в здания администрации, в детские сады, в школы. Вот для того, чтобы это не было, мы должны двигаться. И Павловка в этом смысле для нас очень критически важная точка. Плюс ко всему, они очень крепко ее держали. Мы ездили на это направление 2,5 недели назад. Продвижения вперед нашего не было никакого. Работала только артиллерия. Пыталась что-то сделать, потому что впереди, перед войсками стояли поля, на которых находятся опорные пункты, залитые бетоном, 3-метровые перекрытия. Об этом уже сказано, пересказано. Но это факт. И это очень тяжелые, тяжелые бои, тяжелое продвижение для армии. Видимо, артиллерия сделала свое дело, и теперь у нас появилась возможность двигаться вперед.
Сереж, в остальном, что нас ждет в ближайшее время? Уходим в зимний период, окапываемся. Что с погодой? Есть ли возможность наступать сейчас по распутице? Какие планы у нашего противника? Что известно?
Вы знаете, возможность наступать появится тогда, когда командование скажет наступать. Все к этому готовы. Мы вот буквально вчера вечером вернулись с фронта, мы провели там 3 дня, 2 ночи спали с бойцами в одной мазанке, в старом дачном поселке. Никто никаких мирных жителей, естественно, никуда не отселял. Там очень много брошенных домов, и вот мы вместе с бойцами там провели 3 дня. Ездили в том числе и на передовую, и за передовую, со спецназом Росгвардии. Могу вам сказать, настроение в войсках очень хорошее. Все готовы двигаться вперед. Особенно на фоне тех событий, которые произошли в Херсоне. Конечно, настроение вроде как должно было упасть, но на самом деле настроено еще более жестко. Встречали и мобилизованных. Они по-разному себя чувствуют. Некоторые говорят, что не очень понимают, зачем они приехали. Но большинство, это именно большинство, говорят, что это очень важно для них, и они понимают, что они приехали защищать родину. Другое дело, что все ждут приказа. Нужно приказать, чтобы окопались, они окопаются. Это что касается мобилизованных. Нужно приказать, чтобы двигались вперед, они будут двигаться вперед. Я в этом абсолютно уверен, я общался там с людьми. Мы были в районе Сватово. Населенные пункты, о которых говорит украинская армия, в частности, Ягодное, которое они якобы взяли, ну, это по меньшей мере блеф. Пытались, разнесли ее почти в хлам, но продвинуться им не удалось. Потому что у нас, конечно, как и у них, летают птички. Мы видим эти попытки продвижения вперед, мы видим эти попытки прорывов. Мы прекрасно видим с воздуха концентрацию войск. И ровно по этим концентрациям войск, ровно по этим войскам и наносят удары артиллерии. Поэтому с их стороны движения никакого. Наше, повторюсь, зависит исключительно от нашего командования. Но все понимают, что они на своей земле, на российской уже земле. Я вот без сюрпризов не могу. Вот смотрите, что у меня в руках. Это 1 копейка серебром. Она медная, 1840 года, выпущена была как раз просто вот как аналог серебряной копейки. Это год, собственно, чеканки этой монеты, Николаевская монета. Она была найдена местным жителем в огороде. Я обещал вернуть, обязательно верну ее, взял на прокат, чтобы вам показать. И вот этот человек, который со мной разговаривал, это недалеко от Сватова, населенный пункт находится, он мне говорит, вот находим такие, вот 2 копейки нашли, вот Екатерининскую нашли, вот советскую времен Великой Отечественной. И заканчивает фразу так: так какая же это Украина? При царе-батюшке это была Воронежская губерния, сказал он мне. И вы знаете, вот у всех такое настроение, что все-таки это наша земля, и двигаться назад, ну, можно, конечно, если это стратегически важно, но в любом случае в перспективе, в отдаленной перспективе, это мало что значит. Мы все равно будем двигаться вперед, а оборону держим очень крепко.
Сереж, в каком состоянии украинская армия? Здесь сложно разобраться. С одной стороны, нам говорят, 6-я волна мобилизации, в бой идут пенсионеры. С другой стороны, мы оставляем Херсон, не оказывая сопротивления в этом плане. Что нам известно о состоянии вооруженных сил противника нашего?
Да, хотел повторить за вами фразу «в бой идут одни старики», но это не совсем про них. Да, действительно, у них там 6-я волна мобилизации, действительно, они подтягивают людей, которые, в общем, совершенно не готовы двигаться вперед, дай бог их, так сказать, может быть, там на скорой помощи довести до линии фронта, дальше они, может быть, сделают 2-3 выстрела, потом на скорой ввести назад, потому что возраст там критический. Но, тем не менее, есть же ведь и наемники, которые тоже находятся очень близко к нашим войскам. Вот они как раз пытались, вот за то время, пока мы там находились, они предпринимали 3 раза попытку прорыва на разных направлениях. Это не то, что какая-то перспектива там занять 1, 2, 3 населенных пункта, а это просто растащить, как бы разодрать нашу оборону. Ничего у них из этого не получается, хоть и такие молодые. Что касается в целом, вот, как бы морального духа украинской армии, мне кажется, вот по ощущениям, которые там на фронте возникают, мне кажется, что он падает. Потому что, ну, могу сказать вот следующее. Мы ездили со спецназом Росгвардии за передовую линию. То есть перед нами уже не было никого. 1,5 километра до украинских войск стреляли 120-м минометом на 7 километров. Мы развернулись в чистом поле. Конечно, это была работа на удачу. Там заметит нас коптер случайно или не заметит. Ребята пустили 6 мин по противнику. Пришла команда с конкретными координатами. И после этого пришел ответ. Ребята отработали, все идеально, попали. И дальше у нас было время на сборы, оно было очень короткое, в воскресном эфире «Вестей недели», вы сможете это все посмотреть. Но все делали это так спокойно, так уверенно собирались и уезжали, хотя и очень быстро, что я понял, нет, они там на той стороне все-таки немножечко потеряли вот этот градус, понимаете, потеряли такое стремление, которое у них было. Там уже ничего этого не осталось. Наемники, да, за деньги, конечно, почему же нет. Но это все, опять же, превращается в пушечное мясо. И я не вижу перспектив никаких. Да, будет тяжелая зима, да, конечно. Здесь очень непростая земля, в частности, для техники, например, для людей. Когда ты бежишь по полю, у тебя там нависает на каждый ботинок по 5 килограммов. Ну, двигаться вперед, а уж тем более в атаку с автоматом, под огнем, не такая простая задача. Поэтому сейчас фронт, конечно, так приостановится немного. Попытки прорыва с их стороны не будет. А уж то, что прорвать оборону мы не дадим, ну, вот на фронте на Луганском, где я был, в этом сомнений у меня никаких нет.
Спасибо огромное. Сергей Зенин, наш военный корреспондент, на прямой связи. Донбасс. Спасибо вам большое. Есть, помимо всего прочего, еще и геополитический контекст. Только что Байден приехал на климатический саммит, это Шарм-эль-Шейх. Примечательно, что он зашел в зал заседаний под крики протестующих. А еще примечательнее, что на климатическом саммите он в том числе будет говорить про Украину. Заседание, выступление начнется в самое ближайшее время. Поглядим, что именно скажет. Хотя в целом понятно. Ранее американский президент заявил, что переговоры возможны после того, как Путин выведет все войска с территории Украины. Крым они считают территорией Украины. Вообще эту тему начали будировать всячески. Я имею в виду крымскую. Daily Beast, американская газетка, сегодня тоже вышла со статьей, в которой указано, что украинская армия разрабатывает план освобождения Крыма, как там написано, из путинских лап. Ну и параллельно только что появилось совместное заявление двух министерств иностранных дел Великобритании и Франции. Примечательно, в эпоху капитализма, да, нам рассказывали, мы живем. Так вот, два этих государства выступают за снижение цен на энергоносители и установление потолка цен на нефть. Можно предполагать, что следующее их заявление будет касаться того, что они выступают за бесплатное получение энергоносителей. Думаю, до этого мы тоже с вами в ближайшее время доживем. Товарищ генерал, вам слово.
Что касается морального духа противника. Ну, хорошо, конечно, что вот такие ощущения у наших ребят, но я бы не доверял ощущениям. Вот недооценка противника – это очень серьезная вещь. Давайте лучше исходить из того, что они все мотивированы. Если не мотивированы, то обнюханные, обкуренные или обколотые. Но тогда мы будем понимать, что перед нами серьезный противник, а не вот эти вот трясущиеся старички, которых возят на скорой помощи. Лучше переоценить, чем недооценить. Что касается Херсона, я несколько примеров приведу. Вот смотрите, май 40-го года. Дюнкерк. 400 тысяч британских и французских войск, прижатые к Ла-Маншу. Они могли там дальше вести боевые действия? Да могли, в принципе. У них были боеприпасы, были люди, техника была. Но было принято решение их эвакуировать. Их эвакуировали. С бардаком таким приличным, но тем не менее. И потом вот эти самые 400 тысяч воевали Северной Африке с Роммелем. Высаживались в Италии, высаживались в Нормандии. И в конечном итоге оказались державой-победительницей. Другой пример. Сентябрь 41 года. Западный фронт. Первые дни месяца Генштаб предлагает Ставке разрешить отвод войск Западного фронта за Днепр. Ставка не принимает это предложение. Результат. Уже к концу сентября 4 армии в котле и более 600 тысяч потеряно. И вот это как раз и открыло дорогу на Москву. Дальше был Смоленск, где дрались в том числе дивизии московского ополчения. Мы часто говорим, знаете, вот сибирские дивизии спасли Москву, да и сибирские тоже, но спасли-то ее остатки Западного фронта. 21-я армия под командованием генерала Ефремова, который потом лег под Вязьмой, и эти самые дивизии московского ополчения, которые легли практически все там, выиграв время для того, чтобы под Москвой были созданы рубежи. Поэтому надо выбирать. Решения тяжелые, сложные, но иногда их приходится принимать. А теперь представьте себе, если бы Гитлер принял решение и предложение Паулюса уйти из Сталинграда. И 6-я армия в полном боевом порядке стала бы где-нибудь под Дону. Что бы мы тогда делали? То есть здесь вот эти все вещи, они такие, понимаете, очень сложные. Но если решение принято, то мы должны его понять и принять. Все остальное – это информационный туман, который будет разгоняться, в том числе нашими врагами. И здесь надо очень четко понимать. Вот смотрите, сейчас уже начинают в телеграм-каналах, там брошенные какие-то солдаты, переодетые в гражданскую форму. Значит, наши оппоненты, мастера постановок. Сейчас они привезут туда переодетых людей и скажут, вот они, вот эти пленные, мы их тут нашли. Болтовня. Ни одного человека не осталось на правом берегу. Ни одной единицы техники. Я это говорю вам ответственно. Мало того, они пытались раздолбить нашу переправу. 32 ракеты «Хаймерс», хваленых «Хаймерсов», 28 сбито и перехвачено. Три попали в никуда. Одна попала вроде бы туда, куда надо. У нас один легко раненый десантник. Отход – это тоже вид маневра. Причем маневра зачастую более сложного, чем многие другие. Вот, не знаете, тоже там пробросы идут в различных источниках. Вот там, может быть, кто-то договорился. Я не верю ни в какие договорники. И господин Милли, он, конечно, четырехзвездный генерал, в общем-то, профессионал. Вот зимой там что-то будет. Хочу господину Марку Милли напомнить, что все успешные наступательные операции Красной Армии в годы Великой Отечественной войны были проведены зимой. Наступление под Москвой, разгром под Сталинградом, прорыв блокады Ленинграда, Корсунь-Шевченковская операция и многие-многие другие. Поэтому я бы так, как они, зиму не ждал. Ждал бы, наоборот, ее с другими ощущениями. Еще вы знаете, вот про прошедшую частичную мобилизацию. У меня такое ощущение, что у нас в обществе тоже мобилизация вот частичная почему-то. И те, кто хотел, тот отмобилизовался. Кто не хотел, не отмобилизовался. Вот есть бабушки, которые на гробовые деньги покупают винтовки для наших бойцов. А есть очень крупные бизнесмены, которые вот как-то пока еще не прониклись ответственностью. Вот я бы очень хотел, чтобы они все-таки прониклись, потому что, зачем тогда паспорт носишь вот этот с гербом Российской Федерации? Ты же тоже гражданин, у тебя же ответственность такая же, у тебя права гражданина, но и обязанность. Тебя не призвали, тебе не дали автомат, не отправили под Сватово или под Павловку. Ты тогда вот здесь вот отработай, поделись, купи. Ведь у нас в Великую Отечественную войну колхозники, простые люди, рабочие, покупали на свои последние деньги танки, самолеты, отправляли целые колонны с продовольствием, со снаряжением. Вот это надо нам, нашим отдельным таким небедным людям, вспомнить. И еще здесь один момент, понимаете? Некоторые такие небедные, они уже где-то там, за коварным рубежом. А продолжается бизнес, и здесь он работает. Мало того, отдельные эти небедные, они еще позволяют себе что-то говорить там в адрес наших бойцов, нашей страны, нашего президента. Так вот, мне кажется, этим ребятам-то уже не надо позволять вести бизнес на нашей территории. И я думаю, у нас есть рычаги, в том числе законодательные, чтобы этого не допустить. Ну и, знаете, опять же про подводную лодку «Белгород». Кто сказал, что испытания-то не состоялись? Это я так.
Особенно меня смешит, что что-то где-то сломалось. Ядерное, подводное. Им показалось.
И показалось.
Смешно. Что касается бабушки и гробовых, на которые она, тем не менее, хочет и пытается помочь российской армии, мы же все здесь, так или иначе, в силу своих возможностей, я даже не знаю, хорошо это или плохо, жизнь так сложилась, пытаемся собирать деньги для российской армии, кто на что, в частности, на беспилотники. История, которая меня лично ранила в самое сердце, и которая, конечно, указывает на то, что на наших плечах колоссальная ответственность. Самый распространенный перевод, выкладываешь номер карточки, собираешь деньги, 100 и 300 рублей. Переводят деньги на помощь российским солдатам. Люди очень и очень, вежливо выражаясь, небогатые, порой отдавая последнее, потому что верят, надеются, ждут нашей победы. Наверное, поэтому такая боль за Херсон, но мы всякий раз себя тоже одергиваем, должны одергивать. Каждый на своем месте работает, каждый в силу возможностей помогает. В том числе нет беспилотников. Потом разберемся, почему, если говорили, что вроде бы есть, а сейчас, ну, есть возможность, надо помочь. Люди в нас верят. Что касается Херсона, Коношенков заявил, что... Разумеется, все эти цепсошные вбросы по поводу окружения фейк. Сегодня ночью, ну если кто-то не спал, я не спала, я следила, были жутчайшие бурления в украинском интернете. Они рассказывали, как нас убивают, перемалывают. Все это опровергли.
Мы там побросали
слава
кучу техники.
Богу, технику побросали. Я говорю, сначала цифра появилась 40 тысяч убитых, сначала окруженных, потом убитых. Потом скорректировали 20 тысяч, под утро сказали, ну не 20, но тысяч, потом сотен, еще раз скажу. Все это провокация для того, чтобы разбередить нашу рану и здесь попытаться дестабилизировать внутри страны ситуацию. Мы же знаем, что Херсон России, как же так на это все нынче смотреть? Так вот, Коношенков заявил, что вывели абсолютно всех, увели абсолютно всю технику, в том числе поломанную, тоже смогли перевести на левый берег Днепра, и уже сейчас ее начали ремонтировать. Дай бог. Слушаем.
11 ноября, 5 часам утра московского времени, была завершена операция на Херсонском направлении по переброске группировки российских войск на левый берег Днепра. На левый берег выведен весь личный состав, вооружение и военная техника группировки. Всего выведено свыше 30 тысяч российских военнослужащих, около 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, а также материальное имущество. На левый берег Днепра также вывезена вся российская военная техника, подлежавшая ремонту. В настоящее время ремонтные подразделения приступили к ее обслуживанию. В результате эффективного управления и слаженных действий российских подразделений ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено. Все российские военнослужащие переправлены на левый берег Днепра. Выведены из правого берега соединения воинские части российских вооруженных сил, заняли укрепленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции. Несмотря на попытки противника сорвать переброску российских войск, никаких потерь среди личного состава, вооружения, военной техники и материальных средств не допущено.
Олег Викторович.
хочу продолжить ваш пример с этими переводами. Вот знаете, последние несколько дней после... Вот...
Я на секунду, меня просто в самом деле шокировало. Отправлялась группа людей, мобилизованных на фронт. Ну вот сказали, чего нет. Плохо, что нет. Ну, еще раз, потом разберутся. Нет и нет. Бросили клич за 2 дня. 1 600 000 по 100, 200, 300 рублей. Потому что вся страна навалилась. Мы, конечно, о каждой копейке отчитались. Но это к вопросу о том, как люди верят, как хотят помочь и как ждут эту победу.
Я как раз хотел об этом сказать. Вы знаете, вот у нас... Есть юридический статус того, что происходит на Украине. Это называется специальная военная операция. Есть соответствующий указ президента. И под это заточены правовые, ну и все остальные вопросы, работы Министерства обороны, частичная, а не всеобщая мобилизация и все остальное. А вы знаете, в сердцах, в душах, в поступках, во многих, это уже ощущение другое. Ощущение большого, такого общего... судьбоносного вопроса, в который вовлечен каждый из нас. Вот когда прозвучали первые фразы про Херсон, когда мы видели кадры с выступлением нашего командующего вооруженными силами там в зоне спецоперации Суровикина, и когда ему отвечал министр обороны, у меня 2 суток... был красный телефон. Мне звонили из округа, мои избиратели, помощники. Я утром просыпался, открывал телефон, а у меня там десятки смс-ок за ночь. Значит, нужно было как-то разговаривать с людьми. Вы знаете, я поймал себя на одной очень важной мысли. Вот за эти 9 месяцев было же всякое там на поле боя. И иногда я, стоя в этой студии как эксперт, и когда слышал какие-то объяснения того, что происходит на фронте, я не давал этому комментарий, потому что я не очень понимал, что происходит. Мне это объясняли, а я это понять не мог. Я думал, ну, может, в силу того, что я не очень хорошо понимаю в военном деле. Вот когда мы уходили из Киева, из Чернигова и говорили, это как бы условия переговорного процесса. И переговорный процесс как-то не пошел. Потом мы выпрямляли фронт в районе Харькова, тоже были объяснения, и я тоже как-то это не понимал. А вот сейчас я понимаю, понимаете? И я понимаю. И люди, которым я объясняю, они тоже понимают. Потому что открыто, четко, нам всем понятно сказали, почему так надо сделать. Вот сейчас Андрей Валерьевич приводил исторические аналогии. Ну, раз нам публично всем сказали, мы болеем за нашу армию, мы болеем за нашу победу, нам объяснили, вот сегодня это решение оправданное, нужное, это сберегает наши вооруженные силы, это позволяет вовремя подтянуть туда тех, временно частично мобилизованных, которые проходят обучение, провести нормальную дислокацию войск, провести ротацию, потянуть необходимые силы и средства. И дальше я верю нашему корреспонденту, который говорит, да, мы сосредотачиваемся для того, чтобы дальше двигаться вперед и побеждать. Я понимаю, Крым, как мы можем отдать Крым? Как мы можем отдать Херсон? Как мы можем отдать эту землю? Это наша земля. И это понимаю и я, это понимают те люди, с которыми я нахожусь в контакте. Это меня вдохновляет. А теперь к тому сюжету, который я хотел привлечь ваше внимание, к переговорам. Я уже сейчас это слово упомяну. Вот, знаете, как так вспышками происходят в политике какие-то вещи. Вот поехал Салливан в Киев, пообщался с Зеленским, потом, значит, как нам сказали, были у него контакты, соответственно, с Ушаковым, с Лавровым, правда, там было сказано, обсуждали вопросы ядерной безопасности Украину.
С Лавровым не было, с Патрушевым.
Но... извините, с Патрушевым и с Ушаковым, да, извините, да, оговорился. Значит, и вот вдруг побежала эта тема про переговоры, кто будет как эти переговоры определять, участвовать. Значит, вот Салливан говорит нам сегодня, что я-то вообще побуждал Зеленского к тому, чтобы Зеленский обозначил позицию Украины как готовность переговорам. Зеленский на наших глазах скрипнул зубами и, значит, произнес, каковы украинские условия переговоров. Значит, и потому, как он скрипнул зубами, стало понятно, что на условиях Украины никаких переговоров быть не может в принципе. Ну, тогда мы все понимаем, что это вроде бы так некая игра, тем более, что Залужный нам еще и карты раскрыл. Он сегодня сказал, ну да, точно, вот тут пока про переговоры проговорили, тут дипломатическое окно зимой, а мы как раз в это время соберемся с силами, переучим наши, значит, вооруженные силы Великобритании, накачаем армию, проведем ротацию и с новыми силами, значит, весной жахнем по России. Только фейк? А вот думаю, что нет. Вот думаю, что нет. Думаю, что игра гораздо серьезнее и крупнее. Дело в том, что сегодня Украина не может быть субъектом переговоров в принципе. Давайте забудем эту тему. Украина как субъект переговоров, как европейское государство сегодня по определению не существует. Вот сегодня была названа цифра 50 миллионов, это только
миллиардов.
Это только американская помощь сначала СВО с февраля. На самом деле там цифра около 60, чтобы было понятно. Это больше, чем годовой бюджет украинского государства в целом. Там всего 52. Уже больше, чем весь бюджет. Американские эксперты якобы где-то полтора месяца тому назад положили на стол Байдену некую записочку, где написано, нужно 75 миллиардов, и тогда мы победим. Давайте вот 75 миллиардов туда выложим, и русские проиграют. Значит, начали считать, что-то как-то не все там вяжется. И тогда возникает вопрос, если 75 дадут и не выиграют, сколько надо, чтобы выиграть? Сколько еще нужно вложить туда, в этого Зеленского и в эту Украину денег, чтобы выиграть эту войну? И можно ли ее выиграть? И вот тут наступает следующее действие этого Робинзонского балета, когда на сцену выходят республиканцы. Вот у меня не было никакой иллюзии в той части, что вот надо прямо внимательно смотреть, чем там все это закончится. Вопрос в другом. Дело в том, что вопросы, которые сегодня задают республиканцы Байдену, они абсолютно объективны. Они задают вот тот вопрос, который я тоже задаю риторически. Сколько мы будем за это платить? Это первый вопрос. И второй вопрос. Мы, может быть, и готовы были бы платить, если бы понимали, что мы получим результат. А если результата не будет, тогда как? И вот я думаю, что вот сейчас вся эта игра, вся эта риторика, которая начинается вокруг этого. Да, еще очень важный момент. Господин Байден, которого сейчас показывается, собирается встречаться с господином Си. Это уже анонсировано, они будут встречаться в Джакарте. Это будет первая крупномасштабная встреча после избрания Си на очередной срок руководителем Китая. И Байден прекрасно понимает, что у него вот там, на Украине, он увяз по полной программе всеми сапогами военными. И тут еще Китай. Вести войну на эти два фронта, не имея концепции, как выйти из украинского кризиса, он понимает, что это невозможно. И это понимает американская элита. Я к чему это все говорю? Пятница же сегодня. Надо же как-то оставить воздух на выходные. Я уверен.
Разрядить обстановку.
Я уверен, это абсолютно никакая не... Это мой абсолютно...
Попытайтесь, пожалуйста. Да, Может быть, хоть вы сможете.
Я попытаюсь. Я абсолютно уверен, как эксперт, что проблема переговоров реально лежит сегодня на столе у американской политической элиты. Они реально думают, как заканчивать эту войну. И фейк, который сейчас гуляет по всей Украине о том, что якобы Салливан сказал Зеленскому, что, слушай, давай все-таки начертим границу, на которой мы поделим Украину, и на которой мы часть Украины, ну, той Украины, которую считает своей Зеленский, отдадим русским. На что Зеленский сказал, нет, никогда. Но этот фейк сегодня гуляет, его сегодня обсуждают все в современной Украине. Я думаю, что Салливан действительно мог такое сказать. Не потому что это будет условием переговоров, а потому что Салливан считает этого человека, который сейчас стоит слева от него и жмет ему руку, человеком, который не субъектен. Ему просто потом на каком-то этапе объяснят, как в итоге пройдет карта будущего украинского государства.
При этом Байден-то сформулировал условия переговоров. Вежливо выражаясь, они довольно адские для Российской Федерации. Вот на это мы точно пойти не сможем.
И Байден это прекрасно понимает.
Смотрите.
Я очень
Вы надеетесь, что конфликт с Россией и Украиной разрешится, сэр?
Послушайте, я не думаю, что конфликт с Россией и Украиной будет решен, пока Украина не уйдет, пока Путин не уйдет с Украины.
С той утра по борту номер один 79-летний Байден пытается сформулировать новые условия Путину. Переговоры возможны только после капитуляции русских. Иными словами, переговоры сейчас невозможны.
Так или иначе, я направляюсь прежде всего в Каир на мероприятие по экологии, а затем направляюсь в Колумбию. Я имею в виду в Камбоджу, в западном полушарии, а затем в Индонезию. Так что будет о чем поговорить.
Снова оговорившись, перепутав Камбоджу с Колумбией, президент США отправляется на климатический саммит. Перед большой двадцаткой президент США посетит еще две страны. МИД КНР сегодня утром подтвердил информацию о том, что Си прилетит на G20 и действительно встретится с Байденом. Путин от участия в саммите отказался. В Вашингтоне горюет.
По поводу G20. Не было бы лучше, если бы Путин там присутствовал. Он, возможно, самый важный игрок по самым значительным вопросам, которые будут обсуждаться. Продовольственная и энергетическая безопасность.
Вам нужно спрашивать у президента Путина и в Кремле, почему он решил не ехать. Видимо, он принял такое решение. Это не мне нужно комментировать. Что могу сказать? Президент Байден едет продвигать положительную повестку по вопросам, которые я изложил. И он будет делать это независимо от того, кто сидит в кресле с российской стороны.
Россия на G20 официально представит глава МИДа Лавров. Байден, со слов советника по нацбезопасности, должен расширить антироссийский консенсус, убедив Си и Моди выступить с осуждением действий Москвы. Зеленского на саммите тоже не будет.
США не давят на Украину. Мы не настаиваем на чем-либо с Украиной. Что мы делаем? Так это консультируемся как партнеры и демонстрируем нашу поддержку не только посредством публичных заявлений или моральной поддержки, но и ощутимую физическую поддержку в виде военной помощи.
Как сообщает Вашингтон-Пост, во время своего визита на Украину, помимо Зеленского, Салливан, который не давит на украинского президента, строго поговорил с министром обороны Резниковым и руководителем офиса Ермаком. Потребовал публично продемонстрировать готовность к переговорам с Россией. И Киев ее немедленно демонстрирует. В интервью главному международному корреспонденту CNN Кристин Аманпур Зеленский переобувается в воздухе, разрешая то, что сам себе запретил вести переговоры с Россией. Но Салливан ни при чем. Просто совпало.
Вы еще придерживаетесь того, что сказали несколько месяцев назад, что не будете вести переговоры с Путиным?
Но я не закрывал дверь. Я говорил, мы будем готовы говорить с Россией, но с другой Россией. Той, которая будет по-настоящему готова к миру.
На интервью Зеленский приводит жену, полностью одетую в траур.
Это моя любовь. Это мой лучший друг. И это моя энергия. Елена сказала вам, что она приготовила завтрак для детей утром, приготовила одежду и так далее. И что я хочу вам сказать? У меня такой возможности нет. Никто не дает мне завтрак с утра.
Судя по лицу Алены Зеленской, шутка мужа ей показалась как минимум неуместной, но украинского президента остановить было уже невозможно. Зеленский заявляет, что Украина как НАТО, а может быть даже лучше, поэтому Киев, который всецело зависит от Вашингтона, готов стать членом альянса.
Мы уверены, что уже показали возможности наших сил всему миру по уровню подготовки, по устойчивости нашей системы обороны. Я думаю, что мы по меньшей мере на том же уровне, как и страны-члены НАТО. И думаю, было бы честно, если бы мы были в том же кругу безопасности и в том же альянсе по безопасности, потому что войн среди стран НАТО не бывает. Но если этот путь займет дольше, чем мы можем себе позволить, тогда на этом пути нам необходимы гарантии безопасности, чтобы у нас была возможность достичь членства в НАТО. Потому что все говорят, что двери в НАТО открыты, но нужно достичь этих дверей.
По словам генерального секретаря НАТО Столтенберга, чтобы принять Украину в альянс, необходимо согласие всех 30 стран-участниц. Такой ответ, как пишет американский журнал National Interest, произвел на Зеленского эффект холодного душа. Yeah.
Эти кадры сняты в английском графстве Кент. На полигоне в рамках миссии «Интерфлекс» специалисты из Британии готовят очередную партию. 10 тысяч ВСУшников. Новоявленный премьер-министр Риши Сунак обещает Зеленскому усилить поддержку зимой. Лондон поставит Киеву 25 тысяч комплектов теплой одежды и 1000 ракет для систем ПВО. Два комплекса «Хоук» передаст официальный Мадрид.
В связи с безжалостными и жестокими воздушными атаками России на критически важную инфраструктуру Украины, дополнительные возможности противовоздушной обороны имеют решающее значение. Ракеты «Хоук» помогут Украине справиться с этой угрозой. Система ПВО ближнего радиуса действия «Эвенджер» также предоставит Украине возможность защищать украинские войска и критически важную инфраструктуру от беспилотных летательных систем и вертолетов.
Пентагон анонсирует очередной пакет военной помощи Украине на 400 миллионов долларов. В него войдут 4 мобильные системы ПВО малой дальности «Эвенджер». Они способны сбивать цели на расстоянии до 5 километров, а также ракеты для ПВО и реактивных комплексов «Хаймарс». 21 тысяча артиллерийских снарядов калибром 155 миллиметров, 400 гранатометов, стрелковое оружие и больше 20 миллионов патронов. Белый дом утверждает, что консенсус по Украине является двухпартийным.
В республиканской партии уже обсуждают вопрос оказания помощи Украине в Конгрессе следующего созыва. При этом некоторые ультраправые депутаты выступают за полное прекращение поддержки. В то же время многие республиканцы предлагают сократить экономическую помощь, при этом сохранив или даже увеличив военную часть. Источники в Конгрессе заявили, новый законопроект, возможно, сохранит выделение помощи Украине в размере около 1,5 миллиардов в месяц до весны. В то время разборки в Конгрессе относительно денег достигнут своего апогея.
Будущий лидер республиканского большинства Кевин Маккарти обещает блокировать все новые пакеты помощи Украине. По словам конгрессмена от штата Аризона Пола Гассара, мир и так уже увидел достаточно разрушений и смертей.
30% опрошенных считают, что администрация делает слишком много, и почти половина республиканцев утверждает, что мы делаем слишком много, чтобы помочь Украине.
Это необыкновенная история успеха, и последствия победы России заключаются в том, что вы разрушаете мировой порядок после Второй мировой войны, который Соединенные Штаты помогли установить, а именно мир и процветание, правила и определенную степень стабильности.
Через минуту вернемся. Пару слов буквально о серьезности происходящего. Только представьте, в Калифорнии начинаются учения, которые имитируют войну с русскими. Говорят, что пустыня Мохаве, именно там проходят учения, напоминает пересеченную местность украинских степей. Мы какой делаем вывод? НАТО на полном серьезе планирует вступить в войну на Украине. Смотрите.
Британская армия направила новый элитный пехотный полк и взвод операторов беспилотников в пустыню Мохаве для участия в американских военных учениях, имитирующих вторжение России в Европу. Около 450 британских солдат были отправлены в Калифорнию для двухнедельных учений в форте Ирвин. Британские, американские и австралийские войска проверяли новые боевые приемы, извлекая уроки из войны на Украине, тренируясь на открытых ландшафтах пустыни, похожих на равнинную местность украинской степи. В рамках учений рои беспилотников идентифицировали цели, в то время как баги неслись по грязи, а британские ракетные установки обстреливали вражеские позиции, замеченные американскими истребителями F-35. В первой половине проекта «Конвергенция», в котором британское участие было ограниченным, предполагался конфликт, вспыхивающий на острове в Тихом океане. Второй этап, который завершился на этой неделе и включал более многочисленный британский контингент, имитировал сухопутную войну в Европе. Всего в учениях в форте Ирвин приняли участие около 4500 солдат. База включает в себя бутафорские деревни с минаретами и куполообразными мечетями, в которые готовили американских солдат к войне в Афганистане. Во время войн на Ближнем Востоке носители афганского и арабского языков из Лос-Анджелеса привозили в пустыню Мохаве, чтобы они играли роль гражданских лиц на учениях. Но в свете новых приоритетов роли теперь отдаются преимущественно русскоговорящим.
Александр Павлович, пожалуйста.
Ну, надо сказать, что вся эта американская мышиная возня с переговорами, на мой взгляд, представляет собой такую легенду с целью отвлечения нашего внимания на негодный объект. Мы занимаемся оценкой того, что там сказал Байден. А Байден говорит, согласитесь, зачастую абсолютно противоречивые вещи, нередко противоречащие друг другу. Что сказал Салливан, что на это ответил Зеленский. А должны, как мне кажется, ну, в данном случае, по крайней мере, вот часть стоящих в студии, гражданские люди, депутаты, не говорим о генералах, конечно, должны заниматься всесторонней поддержкой наших вооруженных сил. Вооруженных сил России. Я как белорус это говорю, потому что для нас они тоже наши, безусловно. Неоднократно говорил, что это и вопрос нашей безопасности. Более того, ваша победа там – это вопрос национального выживания. Потому что я не сомневаюсь, что если в России начнется смута, вот, а она может наступить, если специальная военная операция закончится не просто неудачно, а катастрофично для Российской Федерации, то Беларусь, безусловно, в нынешней уникальной своей социально-экономической модели падет. Поэтому мы должны не следить за тем, кто там что сказал, и не надеяться на то, что они с нами вступят в некий переговорный контакт. Все это имитация. А крепить боеспособность отечественных вооруженных сил, укреплять тыл, развивать патриотические настроения. Тем гражданам, которые осуждают решение Суровикина, я, наверное, их понимаю с точки зрения эмоций. И, наверное, скажу непопулярную вещь. Все же это не футбол. Вот, пора отходить от телевизора, это не «Спартак» ЦСКА. Это несколько более серьезное событие. Ощущение того, что эта война стала народной, вот для большинства граждан России, у меня, честно скажу, пока нет. Вот народная она, безусловно, для тех, кто живет в приграничных регионах. Для людей Донбасса эта война народная. Для тех, кого мобилизовали родственников. Для тех, кто непосредственно находится в зоне боевых действий с первых дней. Когда она станет народной для всех русских людей, для всех союзников России, это, кстати, даже не я придумал, это, по-моему, первый замглавы администрации президента Российской Федерации Кириенко так сказал, тогда будет гораздо легче людям, которые находятся на фронте, и тогда придет столь долгожданная победа. И тогда же американцы попросят о переговорах, потому что посмотрите, как прагматично всегда они себя ведут. Никакой совести там нет. Там нет такого слова в лексиконе. Вот сейчас климатический саммит. Значит, Джон Керри пожимает руку Николасу Мадуро. Джон Керри, когда был государственным секретарем США, объявил награду за поимку Николаса Мадуро, вот показали, в 15 миллионов долларов. Вот он его поймал за руку, смотрите.
Считай, получил 15 да. миллионов.
Получит ли деньги, не знаю. Вот 15 миллионов. А почему? А потому что необходимо договариваться по цене на нефть, необходимо каким-то образом нанести экономический ущерб России, то есть пересматривать правила игры на нефтяном рынке. С саудитами не получилось, развернулись к венесуэльцам, которым, напомню, еще несколько лет тому назад
придумали... В отношении венесуэльской нефти введены американские санкции.
Придумали президента клона Хуана Гуайдо. Где этот Гуайдо сейчас? Почему не с
вместе
Гуайдо?
Вместе с вашей Светой. Ну, не
да,
вашей, а
она, да,
польской.
Она литовская. Все-таки надо здесь внести ясность, потому что у поляков есть свой претендент на престол Беларуси. Свой лже-Дмитрий, в данном случае зовут его Павел. Вот. А Светлана, она, значит, клиент литовского руководства. Вот. И поэтому, когда мы будем в сильной позиции, они обязательно придут договариваться с Россией, потому что...
Я только собрался было спорить с ним, а теперь понял, что он идет к тому же, о чем я
сказал. О чем вы говорили.
Да. Только сильная позиция.
Я не оппонировал вам в той части, что, безусловно, любой конфликт всегда заканчивается неким договором. Но я не вижу сейчас у Соединенных Штатов Америки предпосылок для того, чтобы с нами разговаривать. Политически, если мы посмотрим на результаты выборов, они свои цели достигли. Истеблишмент американский, безразлично от того, республиканцы или демократы, или решил главную задачу. Они не пустили и не допустили усиления несистемного игрока в лице Трампа, которого обоснованно опасаются. Это не совсем парень из их песочницы. Он ворвался в американскую политику несколько со стороны. Несмотря на то, что миллиардер, имеет, естественно, серьезные позиции в истеблишменте, тем не менее, это все-таки не системный игрок. Поэтому внутри у них нельзя сказать, что все спокойно и все гладко. Но вспомните, мы на протяжении советской истории предрекали постоянно крах империализма и капитализма. И даже в 89-м и в 90-м году обсуждали бедственное положение рабочих в Нью-Йорке и Лондоне. И оно правда было таковым. Но, увлекаясь постоянно предсказаниями краха там, мы упустили проблемы здесь. А я призываю все же, если опять-таки оборачивать лозунги того же Трампа «Make America Great Again», «Make Russia Great Again», нам необходимо смотреть на наше пространство, нашу страну, восстанавливать боеспособность армии, всячески их поддерживать. Другой армии у нас нет. Отошли, значит, отошли. Впереди долгая борьба. И вот с первого дня спецоперации об этом говорил. Во-первых, говорил о том, что легкой прогулки не будет. А во-вторых, говорил о том, что надо настраиваться на долгую, затяжную борьбу и победу. Вот, иначе никаким образом мы не сможем поменять ситуацию. Желать, что, вот, понимаете, хочу велосипед, как Такер Карлсон говорил, хочу это, хочу то. Здесь нет места хотелкам. Если вы считаете, что должны воевать профессионалы, профессиональная армия, поддерживайте их. Другой армии нет и не будет. Можно только их укреплять. Вот эту армию, эти вооруженные силы. И повторюсь, уверен, армия способна решить поставленные задачи. Если не будет мутных неких политических решений, мне простому смертному непонятных, то, в принципе, надо верить в победу России. Все основания для этого по-прежнему есть, несмотря на то, что мы отступаем и неудачи. И все это гнетет. И враг создает нездоровую ситуацию в информационном пространстве. Но давайте все-таки не посыпать голову пеплом. Давайте не истерить, а проводить работу над ошибками и исправлять их.
Паника худшая, что прямо сейчас можно себе позволить. И правда. Что касается Мадуро, смешно. Помимо Керри с ним провел переговоры официальные уже и французский президент Макрон. В тот самый момент, когда они свергали Мадуро и назначали Гуайдо, встречались с ним, привозили в Вашингтон, в том числе в Белом доме, они ввели санкции против Венесуэлы и начали покупать российскую нефть. На тот момент они увеличили приобретение российской нефти, только вдумайтесь, в 40 раз. Теперь возникли проблемы с российской нефтью. Возникли проблемы с Саудовской Аравией. Они сняли санкции с Венесуэлы, дружат с ним, все в порядке. Кто такой Гуайдо, да? Кто старое помянет? Пожалуйста.
Ну, с российской нефтью все не так просто, на самом деле. Она взяла и ушла. Вышла из чата, как говорят сейчас. Как оказалось, за последние полгода Юго-Восточная Азия и страны, не входящие в Евросоюз, нарастили покупки российской нефти от 5,5 до 3 раз. То есть фактически 75% российской нефти уже ушли из западного мира. Это, конечно, боль. Это боль для всего западного мира, для всей западной экономики.
Но они терпят.
Да, они будут терпеть до последнего, потому что у них нет другого варианта выхода, чем полностью победить Россию, причем во всех фронтах. И они, конечно, к этой цели идут с уверенностью самоубийцы. И здесь как бы вот я хочется вспомнить старый такой украинский анекдот насчет заседания в колхозе. Он очень хорошо показывает нынешнее состояние дел, когда встает агроном и говорит: позапрошлом году мы посеяли 50 гектар подсолнечника, его весь съел долгоносик. В прошлом году мы посеяли 100 гектар, его тоже съел долгоносик. В этом году мы посеем 200 гектар, чтобы эта сволочь наконец-то подавилась. И вот эта сволочь, Зеленский, я имею в виду, он действует в точно такой же логике. Попросил 20 миллиардов, все нормально. Можно купить своим, как говорится, родственникам дом в Израиле. Попросил 50 миллиардов, слушайте, прокатило, можно уже виллы в Швейцарии покупать. А что, если попросить 100 миллиардов? И, конечно, западный мир, который, ну, они прагматики до мозга костей, они смотрят на это поведение, и не зря уже называют Зеленский-черная дыра, потому что для них вот это украинский кейс, он становится все более и более чемоданом без ручки, или даже таким котлом, который надо, ну, с одной стороны, подбрасывать дрова туда, с другой стороны, еще держать руками, и при этом он же горячий. Там же можно обжечься. Все прекрасно понимают, что каждый там какое-то событие на Украине – это, здравствуйте, шажок к ядерной войне. А этого очень американцам не хочется. И плюс фактор времени. Мы сейчас сегодня говорили о том, что фактор времени, фактор Китая, фактор того, что завтра Запад может получить незаконченную войну на Украине и при этом еще конфликт как минимум с Китаем, это очень для них неприятная такая вот ситуация. Я думаю, что мы сейчас 15 ноября на саммите G20 как раз увидим вот это вот разделение мира на две части, в котором как бы Россия не участвует. Да, мы там дистантно, мы на видеоконференции смотрим, как говорится, на схватке. Но мы прекрасно понимаем, что мы в этой схватке поддерживаем именно те страны, которые сейчас выступают с антиколониальной, с антиглобалистской и даже в чем-то с антикапиталистической повесткой, которая, ну, она обанкротилась. Мы уже прекрасно видим, что западный мир сейчас раздираем своими собственными противоречиями. Я здесь, конечно, не говорю, что завтра мы увидим крушение США, и мы понимаем, что эти 40% недовольства, они пока не превратились в такую, как говорится, разодранную страну, как мы знаем по истории, была во время войны Севера и Юга. Но вот эта война Запада и Востока, или условных побережий и Центральной Америки, она будет, и она будет нарастать точно так же, как сейчас. Я всегда смотрю на заклятия, которые постоянно, знаете, как говорят, как молитву. Европейцы, мы едины, мы едины, мы едины, нас никто не разрушит. Но при этом как бы каждый из них уже действует по своей собственной повестке. Как это, спасайся, кто может, и неси, наконец, пожитки с этого Евросоюза, который, ну, явно уже превратился в бюрократическую организацию. И вот в этом есть наше окно решений.
Байден на климатическом саммите начал свое выступление, вы не поверите. С рассуждений про русских. После рекламы покажем. Итак, только что стало известно, что Евросоюз на следующей неделе запустит новую миссию по подготовке украинских боевиков, сообщил высокопоставленный чиновник Евросоюза. Главная задача – обучение еще плюс 15 тысяч ВСУшников. На боеприпасы Брюссель для них выделит дополнительные 16 миллионов евро. Деньги рекой. Также на следующей неделе ожидается новая, 7-я по счету встреча в формате «Рамштайн». Министр обороны обсудит, чем бы еще помочь киевскому режиму. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. По ее словам, участие в мероприятии примут представители почти 50 стран. Силы спецоперации США при этом провели учения на норвежском полигоне за Полярным кругом. Американцы устроили показательный, провокационный, чего уж там, запуск крылатой ракеты большой дальности «Джазм» с военно-транспортного самолета Си-130. Держит нас в состоянии стратегической, видимо, напряженности. Цель – показать России, на что способен Альянс.
Программа оперативных испытаний «Дракон», разработанная Управлением стратегического планирования развития ВВС США в партнерстве с командой специальных операций США в Европе, успешно завершила боевые учения и доставку крылатой ракеты класса «Воздух-Земля» увеличенной дальности «Джазов» на норвежском полигоне.
Мы принимаем во внимание ценные знания и разведданные, накопленные в течение столетий, благодаря их непосредственной близости к России, особенно на совместной границе с Финляндией. Более двух десятилетий частных совместных военных учений финские и шведские вооруженные силы также имеют высокую боеготовность наряду с союзниками по НАТО. Это обеспечивает прочную основу для процесса военной интеграции. Финляндия и Швеция имеют возможность маневрировать и вести операции в арктических условиях, на суше и на море, а также контролировать небо в северной части Балтийского региона. Что особенно интересно сегодня, присоединение Финляндии и Швеции будет означать, что 7 из 8 членов Арктического совета будут членами НАТО. Еще в марте Арктический совет временно приостановил свою деятельность по понятным причинам, но 7 оставшихся членов с тех пор возобновили свою координацию, отодвинув Россию на второй план, по той простой причине, что интересы и работа в Арктическом регионе не ослабевают.
Силы специальных операций США, пролетая над Арктикой, выпустили ракету дальнего действия из задней части самолета С-130, сбросив ее на парашюте, прежде чем она устремилась к цели вдалеке. Эта операция стала первой в Европе демонстрацией экспериментальной программы Rapid Dragon, в которой для запуска крылатых ракет класса «Воздух-Земля» используются стандартные процедуры сброса с воздуха. Учения в Норвегии совпали с учениями в Польше и Румынии. Все они являются частью программы «Атриас» Европейского командования США, направленные на расширение военных возможностей союзников. Концепция Rapid Dragon привлекла внимание нескольких союзников, включая Польшу. Хотя у других союзников нет возможностей для нанесения ударов с помощью дальних бомбардировщиков, как у США, они могут имитировать некоторые из этих эффектов, загружая ракеты большой дальности в грузовые самолеты.
Но и сегодня же стало известно, что сразу несколько стран НАТО, включая Польшу и Грецию, уже поддержали заявку Украины на вступление в альянс. Турция и Венгрия не хотят видеть в альянсе не то чтобы Украину, даже Финляндию вместе со Швецией. Эрдоган и Орбан сейчас оба в Самарканде на саммите Организации тюркских государств. Возможно, лично обсудят, чего бы еще потребовать у Стокгольма и Хельсинки, коль скоро те согласны абсолютно на все сейчас ради вступления в НАТО. Ну или поговорят об урегулировании конфликта на Украине. Глава МИД Венгрии Сиярто уже призывал Европу вместо антироссийских санкций сосредоточиться на том, чтобы помочь окончательно установить мир в регионе. Назвал накачку Киева оружием тем, чем она, собственно, и является, эскалацией этой войны. Ну а теперь на саммите в Самарканде высказался точно так же и сам премьер Орбан. Он заявил, что Европейский Союз на наших глазах все больше втягивается в войну. И процесс может оказаться необратимым.
Мы знаем, что Евросоюз решил ввести очень жесткие санкции против России. Эти санкции, по сути, только усугубляют ситуацию. Этими санкциями намереваются ослабить Россию и принудить к миру. Но происходит как раз обратное. Из-за санкций ослабляется не российская, а европейская экономика. Наши европейские экономики стремительно двигаются к рецессии. Европейский Союз может ожидать несколько лет экономического кризиса. Вдобавок к этому в ближайшие дни будет принято решение о взятии на себя экономического бремени по поддержке украинской экономики. У Европы нет индивидуальной воли, которой она могла бы определять свои собственные приоритеты во внешней политике, поэтому Евросоюз поддерживает внешнюю политику США. Проблема заключается в том, что прогресс тех, кто хочет мира, гораздо медленнее, чем тех, кто кричит в пользу войны. Мы видим, что эта эскалационная риторика прикрывает собой риторику мира. Мы видим, что международные институты все больше и больше политизируются, все меньше и меньше остается возможности для диалога, основанного на здравом смысле.
Никакого здравого смысла в ближайшее время мы, разумеется, не увидим. Байден прямо сейчас на климатическом саммите. Появились первые кадры прилета президента Америки в Шарм-аль-Шейх. К этой минуте он уже заявил, что из-за поведения Путина и проведения спецоперации России на Украине нужно как можно скорее отказаться от ископаемого топлива в мире и уж точно от российского нефти и газа. Из Египта американский президент отправится в Индонезию на саммит Большой Двадцатки. Уже заявлено официально, что с Лавровым ни Байден, ни Блинкен на Бали встречаться не станут. Наверное, неудивительно. Президент США, по сути, запретил Зеленскому вести переговоры с Москвой, как он сам сказал, до тех пор, пока Путин не выведет все войска со всей территории Украины. Разумеется, на такие условия Россия пойти не может. Смотрите.
Вы надеетесь, что конфликт с Россией и Украиной разрешится, сэр?
Послушайте, я не думаю, что конфликт с Россией и Украиной будет решен, пока Украина не уйдет, пока Путин не уйдет с Украины.
С той утра по борту номер один 79-летний Байден пытается сформулировать новые условия Путину. Переговоры возможны только после капитуляции русских. Иными словами, переговоры сейчас невозможны.
Так или иначе, я направляюсь прежде всего в Каир на мероприятие по экологии, а затем направляюсь в Колумбию. Я имею в виду в Камбоджу, в западном полушарии, а затем в Индонезию. Так что будет о чем поговорить.
Снова оговорившись, перепутав Камбоджу с Колумбией, президент США отправляется на климатический саммит. Перед Большой Двадцаткой президент США посетит еще две страны. МИД КНР сегодня утром подтвердил информацию о том, что Си прилетит на G20 и действительно встретится с Байденом. Путин от участия в саммите отказался в Вашингтоне, горю.
По поводу G20. Не было бы лучше, если бы Путин там присутствовал. Он, возможно, самый важный игрок по самым значительным вопросам, которые будут обсуждаться. Продовольственная и энергетическая безопасность.
Вам нужно спрашивать у президента Путина и в Кремле, почему он решил не ехать. Видимо, он принял такое решение. Это не мне нужно.
невозможно комментировать. Что могу сказать? Президент Байден едет продвигать положительную повестку по вопросам, которые я изложил. И он будет делать это независимо от того, кто сидит в кресле с российской стороны.
Россию на G20 официально представит глава МИДа Лавров. Байден, со слов советника по нацбезопасности, должен расширить антироссийский консенсус, убедив Си и Моди выступить с осуждением действий Москвы. Зеленского на саммите тоже не будет.
США не давят на Украину. Мы не настаиваем на чем-либо с Украиной. Что мы делаем? Так это консультируемся как партнеры и демонстрируем нашу поддержку не только посредством публичных заявлений или моральной поддержки, но и ощутимую физическую поддержку в виде военной помощи.
Как сообщает Вашингтон-Пост, во время своего визита на Украину, помимо Зеленского, Салливан, который не давит на украинского президента, строго поговорил с министром обороны Резниковым и руководителем офиса Ермаком. Потребовал публично продемонстрировать готовность к переговорам с Россией. И Киев ее немедленно демонстрирует. В интервью главному международному корреспонденту CNN Кристин Аманпур Зеленский переобувается в воздухе, разрешая то, что сам себе запретил вести переговоры с Россией. Но Салливан ни при чем. Просто совпало.
Вы еще придерживаетесь того, что сказали несколько месяцев назад, что не будете вести переговоры с Путиным?
Но я не закрывал дверь. Я говорил, мы будем готовы говорить с Россией, но с другой Россией. Той, которая будет по-настоящему готова к миру.
На интервью Зеленский приводит жену, полностью одетую в траур.
Это моя любовь. Это мой лучший друг. И это моя энергия. Елена сказала вам, что она приготовила завтрак для детей утром, приготовила одежду и так далее. И что я хочу вам сказать? У меня такой возможности нет. Никто не дает мне завтрак с утра.
Судя по лицу Алены Зеленской, шутка мужа ей показалась как минимум неуместной, но украинского президента остановить было уже невозможно. Зеленский заявляет, что Украина как НАТО, а может быть даже лучше, поэтому Киев, который всецело зависит от Вашингтона, готов стать членом альянса.
Мы уверены, что уже показали возможности наших сил всему миру по уровню подготовки, по устойчивости нашей системы обороны. Я думаю, что мы по меньшей мере на том же уровне, как и страны-члены НАТО. И думаю, было бы честно, если бы мы были в том же кругу безопасности и в том же альянсе по безопасности, потому что войн среди стран НАТО не бывает. Но если этот путь займет дольше, чем мы можем себе позволить, тогда на этом пути нам необходимы гарантии безопасности, чтобы у нас была возможность достичь членства в НАТО. Потому что все говорят, что двери в НАТО открыты, но нужно достичь этих дверей.
По словам генерального секретаря НАТО Столтенберга, чтобы принять Украину в альянс, необходимо согласие всех 30 стран-участниц. Такой ответ, как пишет американский журнал National Interest, произвел на Зеленского эффект холодного душа. Эти кадры сняты в английском графстве Кент. На полигоне в рамках миссии «Интерфлекс» специалисты из Британии готовят очередную партию. 10 тысяч ВСУшников. Новоявленный премьер-министр Риши Сунак обещает Зеленскому усилить поддержку зимой. Лондон поставит Киеву 25 тысяч комплектов теплой одежды и 1000 ракет для систем ПВО. Два комплекса «Хоук» передаст официальный Мадрид.
В связи с безжалостными и жестокими воздушными атаками России на критически важную инфраструктуру Украины, дополнительные возможности противовоздушной обороны имеют решающее значение. Ракеты «Хоук» помогут Украине справиться с этой угрозой. Система ПВО ближнего радиуса действия «Эвенджер» также предоставит Украине возможность защищать украинские войска и критически важную инфраструктуру от беспилотных летательных систем и вертолетов.
Пентагон анонсирует очередной пакет военной помощи Украине на $400 миллионов. В него войдут 4 мобильные системы ПВО малой дальности «Эвенджер». Они способны сбивать цели на расстоянии до 5 километров, а также ракеты для ПВО и реактивных комплексов «Хаймерс». 21 тысяча артиллерийских снарядов калибром 155 миллиметров, 400 гранатометов, стрелковое оружие и больше 20 миллионов патронов. Белый дом утверждает, что консенсус по Украине является двухпартийным.
В республиканской партии уже обсуждают вопрос оказания помощи Украине в Конгрессе следующего созыва. При этом некоторые ультраправые депутаты выступают за полное прекращение поддержки. В то же время многие республиканцы предлагают сократить экономическую помощь, при этом сохранив или даже увеличив военную часть. Источники в Конгрессе заявили, новый законопроект, возможно, сохранит выделение помощи Украине в размере около 1,5 миллиардов в месяц до весны. В то время разборки в Конгрессе относительно денег достигнут своего апогея.
Будущий лидер республиканского большинства Кевин Маккарти обещает блокировать все новые пакеты помощи Украине. По словам конгрессмена от штата Аризона Пола Гассара, мир и так уже увидел достаточно разрушений и смертей.
30%
опрошенных считают, что администрация делает слишком много, и почти половина республиканцев утверждает, что мы делаем слишком много, чтобы помочь Украине.
Это необыкновенная история успеха, и последствия победы России заключаются в том, что вы разрушаете мировой порядок после Второй мировой войны, который Соединенные Штаты помогли установить, а именно мир и процветание, правила и определенную степень стабильности.
Карен Георгиевич, мы скучали, ждали вас.
Я кино снимал. Ты должен снимать кино все-таки.
Должен. Ну, говорите.
Раз начал с кино, то, наверное, что-нибудь поэтическое скажу. Такие строфы известные были в свое время. Опять мы отходим, товарищ. Опять проиграли мы бой. Кровавое солнце позора заходит за нашей спиной. Такие стихи вот были. Не помните, кто написал? Нет? Ну, понятно, вот видите, вы молодежь. Если бы такие стихи преподавали в нашей школе, я думаю, многое бы менялось. Это написал замечательный советский русский поэт и писатель Константин Симонов. Стихи очень жесткие, там и дальше, еще жестче. Хотя он там несколько смягчает, но, в принципе, это была такая, я бы сказал, оплеуха Красной армии, ее солдатам и офицерам, заметьте. Но самое интересное, что эти стихи были опубликованы 8 июля, это мой день рождения, в июле 1942 года. Это к вопросу о том, как во время Великой Отечественной войны, как говорится, велась, так сказать, то, что называется пропаганда. То есть не побоялись эти стихи тогда опубликовать. Я вспоминаю еще одну интересную деталь из 1942 года. В том же году была поставлена и широко прошла пьеса советского украинского драматурга Корнейчука «Фронт» называлась. Против постановки этой пьесы категорически выступал генералитет советской армии. Если память мне не изменяет, Тимошенко, он, по-моему, тогда был начальник генерального штаба или... Ну, какой-то крупный он занимал, известный этот. Он лично написал Сталину письмо, что ни в коем случае эту пьесу нельзя ставить. На что Сталин ему ответил? Нет, эта пьеса актуальна, ее надо поставить. Это 42-й год. Это немцы идут к Сталинграду. Мы терпим поражение за поражение. Симонов пишет стихотворение, вот, которое я первые строфы прочитал. Значит, смысл этой пьесы состоял в конфликте двух командующих советской армии, из которых один, значит, герой гражданской войны, как говорится, храбрый человек, так сказать, а второй, более молодой, командующий. И тема, которая там есть, ну вот знаете, вот ее надо, я не помню ее с художественной точки зрения, но с точки зрения существа она удивительно актуальна. Там все про то же. Нет, воюете без разведки, нету связи, шапка закидательства. Вот все это было опубликовано и поставлено самым широким, как говорится, в 1942 году. Понимаете? Не боялись. Не боялись сказать правду. Не боялись сказать о поражениях. Не боялись сказать о том, что не получается. И закончилось это 1942 год, как известно, это начало победы под Сталинградом. Я к чему говорю? К тому, что надо брать пример с наших, как говорится, дедов и прадедов. Они проходили не менее, в общем, гораздо более жестокие испытания, но вышли из этого на самом деле благодаря именно тому, что говорили ситуацию так, как она есть. И не боялись этого говорить, понимаете? А мне кажется, многие проблемы вот того, что мы наблюдаем, это связано именно с тем, что не говорят все-таки так, как есть. Понятно, у нас в России всегда, это, наверное, не только в России, это везде так. Но, вот этот момент этот. Что касается конкретно Херсона, я думаю, это правильное было решение.
И тут, по-моему, сказали, как есть. А? По-моему, первый раз сказали, как есть. Я думаю.
Сказали, как есть, но я думаю, что это решение было правильное. Совсем не по причине того, что оно было военно целесообразным. Понимаете, все время сейчас я вижу, сравнивает это с известным, так сказать, что Сталин в свое время дал приказ не отходить из Киева. Хотя Жуков настаивал на этом. Вот не отходили, попали в окружение, там миллион. На самом деле, конечно, как всегда преувеличивают. Но несколько сот тысяч. Большое было поражение нашей армии. Но я думаю, ошибка Сталина в то время была... То есть, если бы там была армия, которая через год воевала в Сталинграде, и где было абсолютно невоенное решение держаться на правом берегу, оно не было военно целесообразно. Можно было уйти на левый берег, Волги. Это была топка, куда бросали и бросали. Но держались, потому что Красная Армия была уже совсем другой. Если бы в 41-м году Сталин, видимо, на это рассчитывал, что Красная Армия будет держаться там до последнего, то я думаю, что это было бы серьезно вообще поражением вермахта до Москвы еще, потому что огромная группировка, так сказать, она бы сковывала огромное это. Но Красная Армия была еще не в том состоянии, поэтому в этом смысле то решение Жукова было более правильным, чем решение Сталина. Я полагаю, что и в этом смысле это решение более правильно, потому что, да, оно, конечно, и политические последствия, и морально имеют, но я подозреваю, что вот нынешняя российская армия в том состоянии, в котором она находится, она просто не может. Она бы просто погибла без всяких, как говорится, без всякого толку.
Подождите, объясните, что не так с российской армией? Говорят, что там наиболее боеспособные части, там десант, там нет... Просто что имеется в виду?
Оля, я не знаю, так сказать, я, понимаете, вот я когда слышу у нас все время разговоры о том, что вот украинцы, у них там, значит, у них заградотряды, у них, так сказать, у них там то, пятое, десятое, в танках заваривают. Вы знаете, но вообще-то советская армия тоже по большому счету начала воевать после знаменитого приказа. Но это реальность войны. Я абсолютно не военный человек и не призываю никакой жестокости. Но, строго говоря, если идет война, в этой войне есть своя логика. И в этой войне, строго говоря, без трибуналов очень сложно, так сказать, воевать. Понимаете? Я напомню знаменитые слова Троцкого. Он, конечно, не очень популярный человек. Я его не поклонник, но, в принципе, он был не глупый человек. Вообще понимал кое-что в военном деле. Слава богу, был все-таки командовал. Что война – это такое дело, где солдат выбирает, у него альтернативу. Либо неизбежная смерть в тылу, либо возможная смерть впереди. Понимаете? Ну, это так. Ну, не все герои. Естественно, так сказать, это. Я абсолютно не призываю сейчас устраивать там расстрелы показательные, это еще не та стадия, хотя не дай бог дойдет до этого, не дай бог дойдет, все же зависит от ситуации, но то, что, на мой взгляд, видимо, сложно, в нашей армии, насколько я знаю, отменили гоптвахту, когда я служил. Понимаете, ну я не слышал. А я слышал, что нету гоптвахты, например. Нету нарядов, понимаете? Ну, нет, то есть нет. Все то, что модернизировали армию, на мой взгляд, понимаете, армия есть организм, который нуждается в железной дисциплине. В железной дисциплине. Я абсолютно уверен, что у нас масса есть людей, которые героически выполняют свой долг, но я понимаю, что, как говорится, это у меня нет ощущения, что вот это вот присутствует такая вот железная дисциплина. Почему? Потому что в нашем обществе ее нету. Ну, прямо скажем, наше общество, оно такое размазанное сейчас, размыленное, не очень собранное. Оно как бы, оно вроде бы, да, вроде бы за это, за победу, но с мобилизацией мы сами знаем, какие проблемы, правильно? Мы же знаем все это, чего говорить-то? Мы знаем, какие проблемы с мобилизацией, потому что оно было так воспитано. И сегодня надо это каким-то образом перестраивать. Теперь, вижу ли я это только в черном свете? Нет, не вижу, потому что в России так бывало и раньше. И советская армия прошла, как я уже говорил, через вот стихи Симонова, который должен был такие писать стихи, через пьесу «Фронт» Корнейчука, через массу, так сказать, через там почти 2 миллиона дезертиров. Это все было в советской армии во время Великой Отечественной войны, понимаете? И в другие периоды, Балканская война знаменитая наша, которая начиналась с поражений, с поражения под Плевной, с бардака полного. Но вопрос в другом, что надо, наверное, принимать какие-то меры, и эти меры должны, конечно, быть поддержаны народом внутренне. И в том числе, конечно, это должны быть меры какого-то такого общественно-политического характера. Потому что, на мой взгляд, вот этот компрадорский путь развития России, он, в общем-то, показывает, что в нем много положительного для такой, как бы, бытовой жизни-то. В нем, не будем отрицать, много хорошего, много приятного. Но он совершенно не приспособлен для вот ведения таких действительно принципиальных войн. И последнее, что хочу сказать, нет, вот не найден еще у нас какой-то путь к сердцу народа, из которого бы он понял, что это действительно война важнейшая, что поражение в этой войне, оно чревато вообще существованием нашей страны. Причем существованием таким, которое в дальнейшем скажется на судьбе каждого. Понимаете? Это не найдено этих, как говорится, слов, не найдено этих действий. Может быть, от того, что что-то мы, люди же видят, что-то крутит, юлят, что-то вот там перегруппировка, тут еще что-то, тут обменяли азовцев. Тоже, как говорится, сегодня читаю, один из этих, оказывается, обратно едет воевать на Украину, один из британских бывших обмененных людей, понимаете? Но это же люди видят, это же все на поверхности.
Раскаивался, говорил Крым российский, передумал, возвращается на войну.
Вот я и говорю, вот его же обменяли, его же отпустили, хотя его приговорили там к смертной казни, там что-то такое. Опять, я не сторонник... Абсолютно. Может, и не надо было его расстреливать. Ну, объясните, зачем это было сделано. Тоже вообще-то не мешало бы, понимаете? Вот из этих все складывается, и вот у людей такое шатание начинается. А это очень опасно для нашей страны. Потому что шатания внутри не должно быть. Не должно быть. Мы не должны, самое главное, разрушить изнутри нашу страну. Чего добивается Запад? И последнее, абсолютно однозначно, они не остановятся. У них фантастический шанс закончить с нашей историей раз и навсегда. И я думаю, надо поменьше уже сейчас посмеиваться над Байденом, потому что пока он победитель, он выигрывает, несмотря на то, что он оговаривается, несмотря на то, что он там что-то не видит, то-сё, вообще по факту, пока не компания выигрывает, надо себе сказать, что это... Да, это так, и принять соответствующие меры. В том числе, видимо, и в какой-то расстановке кадровой, я не знаю уж, это вопрос главнокомандующего. Я ему доверяю и уверен, что он видит такие вещи. Но я бы начал с того, что, может быть, Минобороны-то вот спикером пригласила бы кого-нибудь из военных корреспондентов. Женю Поддубного, Стешина. Таких людей, пожалуйста, я не против генерала Коношенко, он, наверное, отлично занимается общей организацией, но вообще, мне кажется, нужен какое-то лицо, которому здесь, оно не помешало бы новый какой-то взгляд, и человек, которому люди вообще каким-то образом доверяют. Но это тоже очень важно, потому что, понимаете, нам рассказывают, что вот, так. А вот до этого столько всего рассказывали, что люди перестают доверять. Это опасно. Это очень. Это самое опасное. Именно поэтому Симонов писал эти стихи. Именно поэтому Корнейчук поставил эту пьесу. Именно поэтому, кстати, Сталин, я не сталинист абсолютно, но надо отдать ему должное, в самый тяжелый момент он обратился к нации и сказал: ребята, кранты, все, нам конец практически. Либо мы начинаем воевать, либо мы начинаем что-то делать. Знаменитая его речь, где он сказал о том, что, ну, многие знают, как мы потеряли там 70 миллионов населения, потеряли огромную часть территории и прочее, прочее. Поэтому я думаю, что посыпать себе голову пеплом не надо. Мы часто бывали в такой ситуации и, в общем, выходили из него. Но, так сказать, выводы из этого надо сделать, мне кажется, принципиальные уже.
Кризис доверия, надо признать, возник. Много было спорных ситуаций. Не то чтобы спорных. Мы в любом случае всегда исходим из того, что мы не обладаем всем объемом и массивом информации. Но не все нам объясняли, ни по Киеву. Не до конца все осознали. С Черниговской областью были вопросы, про Харьковскую область отдельный разговор. Там точно могли пригодиться заградотряды. Но справедливости ради, с Херсоном-то сделали выводы. Предупредили народ заранее. Больше месяца назад появился человек с гигантским кредитом доверия, новый командующий спецоперации, который сказал, что я готов и, возможно, будут приняты непростые решения. В итоге они приняты, эти непростые решения. А что касается общества...
Наверное, это было согласие Верховного Главнокомандующего.
Разумеется. Очевидно, здесь никто даже не сомневается.
Это примерно тот же шаг, что Сталин Тимошенко сказал: нет, эта пьеса будет опубликована, вопреки вашему желанию. Я думаю, что это было, конечно, не просто так.
А по обществу, Карен Георгиевич, наверное, странно было бы предъявлять к нему претензии с одной стороны. С другой стороны, общество же надо воспитывать. Здесь снова можно про образование, про классные часы, про идеологию. Мы сначала хотели хорошо жить, мы сначала стали обществом потребления, гедонистами. Готово ли сейчас это общество к приказу сталинскому ни шагу назад? Вопрос, как люди отреагируют. Мы видели очереди на Верхнем Ларсе. Это же была реакция на частичную мобилизацию. Очень все непросто, очень много кто успел расслабиться. И сейчас до сих пор еще не собрался. Искренне полагаю, что пронесет, пропетляем, да, Оля, все закончится хорошо.
Я согласен с вами, но обществу надо говорить прямо в глаза. Общество, знаете, тоже это, как говорится, оно требует, понимаете, как вот Симонов сказал. Опять мы отходим, товарищ. Опять проиграли мы бой.
Уже не пронесет.
Да, поэтому вот так надо с обществом говорить.
Можно я продолжу?
Просто на секунду, мы сначала воспитывали людей на Дуде, но не мы, и вы понимаете, что я имею в виду. А потом это общество...
Не мы воспитывали.
Разумеется, вы понимаете, что я имею в виду. А потом мы требуем от этих людей подвига Нурбагандова. Тяжело пока, тяжело. Со скрипом идет, но надо осознать, что вот не получится выжить. К огромному сожалению, никому, если не одержана будет в этой войне победа, она прям буквально война, это приходит в каждый дом. Тяжело все это, надо стоять, держаться, работать. Дмитрий Габич, просто много еще людей.
Да, я понимаю, просто разбередил меня, Карен Георгиевич, разбередил.
Да всех разбередил, чего уж тут.
Но напоминаю, что за очень многими решениями, которые в свое время стояло определенное, соответственно, технологические решения, соответственно, и промышленный потенциал, который был быстро развернут. И, конечно же, без дивизии Дальневосточной там далеко бы эта ситуация не уехала. В свое время, когда, соответственно, турецкие коллеги заходили в отдельно взятые курдские территории, соответственно, очень много спрашивали, а что, соответственно, курды такие, соответственно, ответственные, очень веселые, очень, соответственно, между прочим, заряженные. Вот, взяли территорию, поддавали. А все очень просто было, соответственно, тепловизоры у них были, соответственно, курдов не было. Проблема заключается в том, что есть технологические решения. Есть место героизму, но где есть место героизму, там, значит, где-то что-то недоработало технологически. Вот в чем проблема основная. Мы, соответственно, группировку «Спутник», как у МАС, собираемся в 2025 году разворачивать. Когда про это начали говорить? Короче, для того, чтобы, соответственно, принимать какие-то решения, необходимо понимать, что будет примерно сходить с производственной точки зрения.
Спутники, беспилотники, связь, это уже набило оскомину.
Ну, просто я напоминаю, что в экспертных кругах, до этого, до февраля, все считали, что как бы первая фаза будет по-другому устроена, никому не потребуется, если не спутники, конечно же, никогда. Вот, вопрос в другом тоже заключался. В том, что Необходимо понимать, что будет в долгосрочной перспективе.
Да никто не готовился к такой войне, никто не рассчитывал на такую большую войну, мировую. Никто не исходил из того, что все 50 стран, извиняюсь за жаргон, впишутся за Украину. И армия у нас небольшая, не рассчитанная на такие грандиозные войны.
Это тоже вопрос, а почему? Напоминаю, естественно, программа, соответственно, перевооружения была достаточно на триллионы, так между прочим. Вот, и мы все время готовились к большой войне.
После сирийской операции какое было головокружение от успеха? Немножко другие были расчеты
тогда,
и планы.
Тогда уже говорилось по поводу того, что как бы сухопутная часть как бы делалась немного другими людьми. Вот, поэтому все это говорилось. Вот, как бы и к этому вообще-то готовилось. В принципе, так, между прочим, мы же, как бы, естественно, там несколько лет говорили о том, что там будет противостояние большое, мы, естественно, перевооружали армию, там 98-96% соответственно, техники было, естественно, современной. Это современная техника какая, интересно? Это вряд ли коалиция, есть такие подозрения. То есть проблема заключается в следующем. Все это было. То есть у нас как бы, как работает министр экономики? Министр экономики работает каждый день, соответственно, и получает как бы по голове каждый день, соответственно. У него там ВДВП не заработает. Как работает министр обороны, естественно, министерство обороны, там, или, там отдельный там, министерство, там, типа МЧС? У вас происходит ситуация какая-то? У МЧС просто происходит там, раз, например, в месяц, как бы, наоборот, там происходит раз в жизни. Вот, когда, соответственно, необходимы все наработки, которые есть, вывалить. То есть проблема заключается в следующем, что как бы разный тип подхода. Вот, это к вопросу о том, что как бы, технологический формат, конечно, надо не упускать. И современные военные конфликты, они, конечно же, имеют большое значение, соответственно, информационное и встроенность. В чем ситуация заключается? В том, что туда вкладываются другие игроки. Как они сюда вкладываются? Потому что недоработки в свое время на их информационных пространствах. У них сформировалась позиция. Это, и она дальше доделывается. Почему, соответственно, Япон сюда не вкладывается? Конечно, ситуация сейчас отличается как бы, от СССР. Там ядерная страна мы, в конце концов. Так, между прочим. Это между прочим. Вот. Поэтому с этой точки зрения необходимо правильно выстраивать отношения как бы, с партнером, правильно готовить экономическую составляющую. Потому что у нас есть пример ядерных стран, которые, одной правда, которые, соответственно, как бы сменили политическую систему, несмотря на то, что как бы, с вооружением все было нормально. Из экономической составляющей, из-за внутренней составляющей вам необходимо, соответственно, с этим работать прежде всего. Поэтому первое, что необходимо понимать. Надо понимать, соответственно, что примерно будет происходить с партнерами, как бы, как с ними необходимо правильно выстраивать отношения, как с ними необходимо работать, что будет происходить с бюджетом, тоже это важно понимать. Вот. Как уже я говорил, до этого основная часть как бы, у нас в октябре профицит вырос. А что это он вырос так резко? А потому что если «Газпром», как известно, залил сейчас дополнительные денежные средства дивидендами, соответственно, в бюджет. А как он это залил? У него, соответственно, сверхприбыль была в первой половине этого года. Вот без этой сверхприбыли, с учетом того, что у нас, соответственно, расходная составляющая выросла примерно на 20% в связи с военной составляющей, как бы, было бы очень нехорошо. Вот, то же самое касается и этой зимы. Этой зимой будут самые высокие цены на энергоноситель, на трубопроводный газ, поэтому, соответственно, два потока, которые оставляются, их необходимо очень важно отработать. То есть основная часть денежных средств будет сейчас приходить. Третий важный момент, соответственно, это нефтяная составляющая. Сейчас вокруг нее идет самая большая как бы, танец и борьба, потому что, как мы все 50 раз говорили, 5 декабря, введение санкций и все остальное. Как бы. Там под ограничениями находится там менее 1 миллиона баррелей в сутки. Вот, но, как бы, соответственно, сейчас начинает он активно как бы, фрахтоваться. То есть вопрос, какой объем здесь будет. Потому что цена здесь крайне важна с точки зрения, соответственно, перспектив. Раз уж мы уходим на зимний или там, весенний период, нам основная задача придержать до этой составляющей как бы, экономическую часть. Третий важный момент. Он заключается в том, что вам необходимо прежде всего свести вопрос с логистикой. Я вам страшную тайну расскажу. И в военной составляющей, и в экономике, и в социалке даже важнейшим процессом, даже, кстати говоря, в здравоохранении, является именно логистика. Логистическая составляющая, самая узкая составляющая. Насколько быстро вы можете перебрасывать как бы, те или иные как бы, товары на те или иные направления. Насколько вы быстро можете развернуться. Насколько вы можете создавать, соответственно, хабы. Насколько вы можете перекидывать, соответственно, товары с других рынков. Понимаете, что эти рынки выстраивались десятилетиями. Это не просто как бы взяли и перетащили газопровод в какую-то сторону. Соответственно, там под это создаются хабы, под это создается, соответственно, система приемки. То есть, грубо говоря, вам необходимо, соответственно, перестраивать как бы, все это в обратную сторону. Поэтому вам необходимо минимальными усилиями, то есть с минимальным финансированием и как можно короче пытаться перестроиться. Первое направление – это на южный контур сместиться, потому что это будет требовать, естественно, меньших усилий. Второе, соответственно, все-таки делать ставку на Юго-Восточную Азию. Даже если Китай не взлетит, Индия, Индонезия, они растут уже темпами быстрее, чем в среднем Европейский Союз, который в рецессии находится, и даже чем США, который о 0,3 примерно.
Хотя именно Китай, американцы впервые в истории официально в своей стратегии назвали восходящей новой сверхдержавой. Вернемся. Не Россию.
Меня назвали заходящей.
Байден только что заявил, что миру не хватает продовольствия за Россией, за нее же дорожают энергоносители. Путин, говорит Байден, держит в заложниках экономику всего мира. От энергоносителей в этой связи из России нужно немедленно отказаться.
Потрясение, которое мы наблюдаем по всему миру. Жестокое нападение России на Украину особенно усугубляет нехватку продовольствия, скачки стоимости энергии. Растущая волатильность этих энергетических рынков приводит к росту глобальной инфляции. Как никогда важно, чтобы мы удвоили наши обязательства в отношении климата. Война России лишь усиливает актуальность необходимости избавления мира от этой зависимости от ископаемого топлива. Истинная энергетическая независимость означает, что каждая нация получает выгоду от чистой, диверсифицированной энергии в будущем. Никакие действия не могут быть предприняты без понимания нации того факта, что Россия может использовать энергию в качестве оружия и что она может держать мировую экономику в качестве заложника. Это должно прекратиться. Таким образом, эта встреча должна стать моментом, чтобы подтвердить наше будущее и поделиться способностью написать лучшую историю для мира.
При этом надо понимать, что Байден обращается в том числе и к Китаю. Совсем скоро предстоят переговоры Байдена и Си Цзиньпина. А Китай за минувшие годы увеличил объем приобретения российских энергоносителей до рекордных совершенно показателей. В этом году планируют потратить на это 45 миллиардов долларов. Только представьте, в Пекин переносимся. Шеф нашего китайского бюро на прямой связи Александр Балецкий. Саш, но Путин не летит, Си летит на Бали, в Индонезию, на двадцатку. Переговоры считаются главными с Байденом. И говорить будут про Украину, во-первых, и про Тайвань, во-вторых. Вообще Си решится на свою спецоперацию?
Ну, там еще и про Северную Корею будут говорить. Вообще, конечно, только сегодня в китайском МИДе подтвердили участие Си Цзиньпина в саммите Большой Двадцатки, а с 14 по 17 ноября глава КНР будет в Индонезии, где приведет переговоры и с Байденом, и, кстати, еще с Макроном тоже. Но всех, конечно, интересует исход именно китайско-американских переговоров, учитывая, в какой точке сейчас находятся отношения между Пекином и Вашингтоном. С момента избрания, кстати, президентом Байден ведь еще ни разу не встречался с Си лично. Были форматы видеосвязи, видеоконференции, но вот личной встречи еще не было. А тут ведь Байдену придется, смотря глаза в глаза, сказать лидеру КНР, что США придерживаются принципов одного Китая. То есть не рассматривают Тайвань независимым государством. А то, что он это скажет, можно даже не сомневаться. Американцы все время это говорят, всегда, и тем циничнее выглядят их действия, которые вот с этой позиции одного Китая не имеют ничего общего. Иначе бы не было этих визитов на остров американских высокопоставленных лиц, не было бы этой непрекращающейся подпитки и накачки Тайваня оружием, не было бы, в конце концов, громких заявлений о том, что Тайваню нужно сражаться. В общем, встреча-то расставит многое по своим местам, и многие надеются, что хоть как-то все-таки снизит напряженность. Тем более, что Китай, конечно же, регулярно дает штатам понять, что хочет избежать дальнейшего ухудшения отношений. Байден, впрочем, тоже на этой неделе сказал, что с Китаем ищет не конфронтации, а конкуренции. Но тут ведь что важно, какими методами он это делает. Поэтому пока все, что было, это было именно про конфронтацию. Что касается переговоров и переговорных позиций, то у Си они, конечно, представляются гораздо так вот крепче. Хотя бы потому, что на саммит двадцатки Си Цзиньпин летит практически сразу после своего переизбрания на посту генсека китайской компартии, где еще больше укрепил свой вес, свой статус и авторитет, в отличие от того же Байдена, которому постоянно приходится получать, что называется, подзатыльники и от оппонентов, и от сторонников, которые все время его упрекают, что он недостаточно жесток по отношению к Китаю. Так что Байден явно будет пытаться понравиться им всем, а вот это уже явно не понравится Китаю, потому что Тайвань для Китая такая красная линия. Обвинение в нарушении прав человека – красная линия. А вмешательство во внутренние дела – это тоже красная линия. Си Цзиньпин еще на съезде сказал, что по тайваньскому вопросу Тайвань китайский, воссоединение неизбежно, и в том числе и военные способы тоже будут рассматривать. И это все, это он точно скажет Байден уже с глазу на глаз.
Спасибо, Саша, огромное. Александр Балецкий, шеф нашего китайского бюро, на прямой связи из Пекина. Надо понимать, что сегодня МИД Китая официально объявил, что российско-китайские отношения, высказываются они поэтично, крепки, как скала. Мол, Байден ни на что не надейся. Пожалуйста.
Вот Карен Георгиевич затронул тему разведки. Но хочу поддержать его, потому что в нынешних условиях противостояния России с Западом именно разведка, разведывательная информация сегодня приобретает первостепеннейшее значение. Кстати говоря, сегодня 100 лет со дня рождения выдающегося советского разведчика Джорджа Блейка. Это кадровый сотрудник МИ-6, который добровольно пошел на сотрудничество с советскими спецслужбами, с Комитетом госбезопасности, с органами внешней разведки, ПГУ. И долгие годы поставлял эксклюзивную абсолютную информацию, благодаря которой был раскрыт ряд агентов британской разведки в СССР. Ну и самая знаменитая операция «Берлинский туннель», операция ЦРУ по прослушиванию советских коммуникаций. И как раз Блейк дал ту информацию, благодаря которой мы долгое время, да, вот здесь Блейк, долгое время дурачили информационные, проводили операции по дезинформации и ЦРУ, и МИ-6. Опять же, возвращаясь к истории, хотел сказать, что вот совсем недавно был открыт и памятник на могиле первого начальника главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Федора Ивановича Ладыгина, генерал-полковник. Вот то, что ГРУ сохранилось как структура, ну, сегодня главное управление, а тогда ГРУ, это вот огромная заслуга Ладыгина. 1992-1997 самые критические моменты в жизни России, а армия, генштаб были с глазами, с ушами, благодаря тому, что система военной разведки сохранила свой функционал и сегодня как бы работает. Нам критически важны сегодня, безусловно, источники на Западе. Да, деятельность наша сегодня во многом, она как бы подвергается мощному давлению иностранных контрразведок, сокращены наши посольства. Ну, не секрет, что многие дипломаты используют в том числе и как прикрытие соответствующие должности, но тем не менее остаются нелегалы. Нелегальная разведка – это золотой фонд и нынешней СВР, и нынешней военной разведки, где эти нелегалы готовятся, это штучный товар. Именно они сегодня дают самую ценную информацию о планах Запада в отношении нас. Научно-техническая разведка, экономическая разведка – это все то, что критически важно для нашей страны пройти устойчиво тот период колоссально геополитических изменений. Поэтому внимание к разведывательной деятельности должна быть непрерывной. Путин, как бывший сотрудник внешней разведки КГБ, это прекрасно понимает, но я считаю, в нынешних условиях надо кадрово, организационно, численно усиливать роль наших спецслужб, ориентируя их на добывание самой важной, ценной для нас информации на Западе.
Надо прерваться. Сейчас приходят новости. Действует Российская Федерация асимметрично. Вводят запрет на въезд 200 граждан Соединенных Штатов Америки, только что заявили в Министерстве иностранных дел Российской Федерации. Среди тех, кому в Москву больше нельзя, сестра и брат Джозефа Байдена. Не знаю, как к этому относиться.
Вы, наверное, шутите, Оля.
Нет, я не шучу.
Знаете, хотел говорить про Орбана, когда вот он говорил о том, что вот мы объявляем санкции фактически против себя. Вот да, показывают его. Мы оказываем помощь военной Украине, а это оборачивается против нас, и победы там не видно. А я вот сейчас как-то хочу перекинуть к мосте к тому, что говорил Карен Георгиевич. Вот про что говорит Орбан? Орбан фактически говорит, это не моя война. Ну, он говорит это себе, венграм, европейцам, тем, кто хочет принять Украину в НАТО. Он им тоже говорит, потому что венгры и турки выступают против принятия Украины в НАТО, понимая, что если представить на секунду, что это произошло, надо, значит, брать автомат, М-16, идти туда, на Украину, и воевать с русскими. Где эта Украина? Что, еще Орбан это понимает, потому что мы знаем, что там есть кусочек земли украинской, где живут венгры. Он еще как-то это понимает. Гораздо хуже понимают многие другие, какие-нибудь итальянцы, да, португальцы и остальные. И они должны воевать там. А вот я теперь к тому, что сказал Карен Георгиевич. Вот когда началась СВО, по мере того, как все это происходило, у меня такой образ родился, что это значит, это такой рентген, который на нас, на самих так обернулся и стал всех нас просвечивать. Вот все, что ты говорил, ведь это же вопросы, которые мы все задаем сами себе, нам задают люди.
Мы все сегодня по-другому говорим о стране, о мире, об этой войне, о будущем, о победе неизбежной. Понимаете, это сакральная война для нас. Может быть, мы еще до конца не все поняли, но это уже так, Карен. Понимаешь, да, наверное, это прозрение еще впереди. Это война, которую мы не можем проиграть, потому что тогда нет России. Вот в чем дело.
Тогда и надо сакральное.
Если кто-то это еще не понял, то с каждым днем это понимание будет усиливаться. Я это понимаю. Потому что и общество становится более открытым. И оно становится честнее. И гражданское общество просыпается. И те вопросы, которые мы раньше не задавали, про культуру, про образование, где наша оборонка, почему так прошла мобилизация, почему у нас не все летает, что должно летать. Все эти вопросы сегодня задаются. И я начал сегодняшнее свое выступление с того, что я впервые, когда слушал, как объяснял мне генерал Суровикин, почему мы это делаем, я ему поверил. Хотя мне было очень больно. Я вдруг понял, да, вот я ему верю, это решение, которое надо принять, потому что это залог будущей победы. Не поражения, а победы. Вот я хочу, чтобы это мы все поняли, услышали. Мы идем к этой победе тяжело, трудно. Освещая все закоулки нашей истории, нашего головного мозга и нашего настоящего.
Тем не менее, давайте еще раз для наших телезрителей покажите нам эти кадры. То самое непростое решение принято, выведенные российские войска сегодня на левый берег Днепра. Слава Богу, Министерство обороны опровергло абсолютно все цепсошные вбросы на тему окружения нашей группировки. По словам представителей военного ведомства, 30 тысяч российских солдат перешли на левый берег. Там эшелонированная трехступенчатая система обороны. Окопались наконец-то 5 тысяч единиц техники. Никого не бросили, людей вывозили последний месяц. Всех желающих спасли. Слава Богу. 10 секунд.
10 секунд, я просто вот обращусь к коллегу, как к нашему депутату. А вот у меня предложение, вот впереди новогодние там длинные праздники. Может их отменить вообще в этом году? Вот как-то мне было бы странно, что мы все будем...
Ставить.
Давайте на этой точке программу не заканчивать. Вести смотреть. Пока.